Сегодняшняя лекция будет называться «Шесть правил Глеба Жеглова». Все же помнят, кто такой Глеб Жеглов, да? И Володя Шарапов. Там засиделись не зря. К чему? Кто-то вообще понимает, какие у Жеглова были правила? И к чему лекция вообще? К чему это подводит? Нет?
Вор должен сидеть в тюрьме.
Нет. Сегодня не криминалистика будет, а культура общения. Или вообще общение есть или нет. Просто сейчас все очень многие плачутся. Вот я им говорю, я им показываю пример. Они за мной вот не идут вот хороводом и не поддерживают меня и отвалили. Я что за них все должен делать? Люди обижаются. Надо понимать, что и говорят, что вот есть зло, оно так хорошо организовано, а вот добрые люди, их, конечно, гораздо больше, но они никак не могут организоваться, они могут договориться. Я скажу почему. Потому что зло, оно держится на какой-то единственной центральной лжи, которая сверху спущена, которой всем надо дружно врать. А добро, оно разное. Добро. То есть мир, два листика одинаковых на дереве не найдете, две снежинки не найдете. Люди разные, организации разные, менталитет разный, народы разные. И у каждого своя правда, и она правдой является. И вот эти много прав договориться не могут, а зло единственное спустили какую-то одну такую, явно что-то не то, какой-то тоталитаризм. И они все это по бумажке говорят, конечно, не договариваются быстрее. В этом проблема. Или, например, вот есть такой интересный человек, такой очень уважаемый человек, Бхактивиньяна Госвами. Он же вор в законе, их сейчас называют гуру ИСККОН. Потому что у них у всех абсолютно рыльце в пуху. Все воры, они или участвуют в извращениях, или они поддерживают, прикрывают их. То есть тут и вот этот человек, который, кстати, испоганил всю Бхагавадгиту, он сделал такое заявление. Когда вот организация ИСККОН возникла после Прабхупады, появилось много вопросов, потому что что-то они и много людей стали просто оттуда отваливать. И они назвали себя ритвиками. Ритвики — это когда каждый человек впоследствии становится гуру. Но это тоталитарный стержень уже так не создать, потому что каждый кулик на своем поле что-то начинает заправлять. И поэтому, и когда вот этому Бхактивиньяну Госвами, который вот, он еще и вор, к тому же, там он из-под носа бедных доверчивых кришнаидов увел много миллионов долларов, они собирали там лет 15, а потом они куда-то испарились. Вот. Ему сказали: вот вы не боитесь, ритвики говорят про вас правду. Он говорит: не боюсь. Нам нечего опасаться, они никогда не договорятся. И, к сожалению, вот это так, это проблема. И дело, вот это наша вот эта такая лекция сегодняшняя. Почему? Но мы знаем, что есть одни люди, которые прекрасно договариваются со всеми, а есть люди, которые не могут договориться, вот хоть ты лопни. Он несет свою какую-то доктрину, его по сути вообще не интересует, что в голове у того, то есть сострадание, сочувствие, сопереживание. Нет, он просто говорит: вот у меня такая правда, надо всех их нафаршировать. А этот человек понимает, что идет какая-то агрессия, его мир того не интересует, его мир сейчас подвергнется какому-то жесткому прессингу, атаке. Конечно, он не слушает, даже если тот несет чего-то хорошее. И поэтому люди не могут договориться. И мы сегодня будем говорить. И это сегодня очень важно, потому что силы зла объединены давно уже. И добро дробят. У вас такая правда. А мы стравим ваши вот эти правды. Как договориться? И вот Глеб Жеглов, у него есть 6 правил, как договориться, как из любого вытянуть любую информацию, как любого понять. Я поставлю видеозапись, там 2 минуты, как Глеб Жеглов Шарапову объясняет, как надо это делать. Причем за 2 минуты всю философию, психологию, решение практически всех вопросов. Сказать это одно, а исполнить это другое. Поэтому там, я забегая вперед, скажу, там есть такая вещь, как сострадание. Если у тебя нет сострадания, тебя вообще никто не поймет. Если ты без сострадания, ты можешь, конечно, сделать какую-то манипуляцию, и что-то у вас пошло, и какое-то дело даже пошло, но оно потом растворится, потому что манипуляции долго не живут. Настоящая договоренность живет долго и крепко. Вот такая сегодняшняя тема. Но перед этим я хотел сделать такое заявление от себя и от всех. Да, еще хочу сказать, что тут вот пишут, что где Виктор Савельев? То есть, наверное, многие увидели, что у меня лекций стало в два раза меньше. В два раза меньше. Их на самом деле не стало в два раза меньше. Просто у меня одна лекция на одном канале, другая лекция на другом канале. Есть резервный канал, есть основной канал, что это виповский, ютубовский. А каждая вторая лекция у меня и там ссылка есть на этот резервный канал. Поэтому, кто меня там ищет, куда я делся, я никуда не делся. Лекции сколько выходило, столько и выходит раньше. Просто там посмотрите, под каждым видео, не только под моим видео, есть написано, это как это?
Ссылка.
Не ссылка, как?
Резервный канал.
Да, ну в общем резервный канал. Нажимаете, там написано еще, там чик, и там резервный канал. Нажимаете на резервный канал, и там я, который вы там штуки 4 лекции точно уже люди пропустили. Вот. Потому что я смотрю по просмотрам, больше половины людей не понимают, куда надо заходить. Это одно такое объявление. И второе объявление. Мужчины и женщины, которые вещают на видео на канале Шветадвипа, мужчины и женщины, да, являются живыми человеками из плоти и крови, и в нас присутствует дух, между нами и Богом не может быть посредников. И слова, которые они произносят на видео, являются их собственным мнением и могут быть истолкованы только ими. Никто не может их трактовать. Потому что сегодняшняя правовая реальность такова, что пока мы не заявили, что вот мы объекты, не просто объекты, а субъекты, что мы живы, с нами могут обращаться именно по закону, по юриспруденции, как с мертвыми вещами. Вот. И поэтому мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания. И я запрещаю трактовать смысл, сказанный мною в этой лекции, в последующих, предыдущих. Право трактовать высказывание автора принадлежит исключительно кому?
Автору.
Исключительно автору высказывания. Итак, к теме. 6 правил Глеба Жеглова. Для чего люди вообще общаются, если так подумать? Ну, чтобы дела шли лучше, просто приятно. На самом деле, если человек просто перестает общаться, или с ним никто не общается, вроде он как и не живой. Потому что если нет общения, ты вообще не понимаешь, у тебя никакого мировоззрения даже нет. У тебя в голове начинается такая какая-то вялотекущая шизофрения, переходящая в паранойю, во что угодно. Ну, вспомните, например, Робинзон Крузо, да, вот он один, да, и вот он может общаться, там, святые они, конечно, не общаются с природой, с деревьями, с птичками, с Богом, а вот человек, который еще, не дорос до такого уровня, ему надо такой же подобный, как он, желательно с таким языком общаться. Ну, хотя бы не с таким языком, хотя бы человек, и он находит себе там пятницу дикаря, обучает, и вот так выходит из положения. Еще такой фильм интересный есть там, как же его, «Изгой» называется. «Изгой» очень точное название. Человек, с которым не с кем пообщаться по-настоящему, с ним никто не хочет общаться. Он ходит и ищет свободные уши постоянно, он изгой. Он изгой. И их видно далеко, потому что иногда человека надо просто выслушать, не потому что, и он собирает какую-то информацию. Нам кажется, что я сейчас что-то интересное узнаю, всем расскажу, и вот я теперь это вроде пределе, я всем что-то сообщил. То есть я важен, я не зря землю топчу. И люди собирают, на самом деле тебя будут уважать не потому, что ты говоришь, а потому что ты слушаешь. Везде масса учебников, чего угодно, там Дейл Карнеги, как публично выступать, семинары дорогостоящие и не очень дорогостоящие, как правильно говорить, как нельзя говорить, как учитесь говорить нет, и нигде нету, а как же слушать? А это взаимосвязанные вещи, потому что как ты слушаешь, так ты и говоришь. А слушание разделяется на... То есть это один орган. Орган. Я слушаю Бога, то есть изнутри мне Бог что-то говорит. Я слушаю, и тогда этот человек становится в глазах других самостоятельным, таким острословом, таким с интуицией и все такое, потому что у него какой-то есть внутренний источник. Так вот, это слушание Бога и слушание окружающих – это одна и та же функция. И многие жалуются. Вот что-то Бога, вот что-то Бог-то побалкивает. Да ты кого? Ты вообще никого не слушаешь. Один и тот же орган. Ты же просто ждешь паузу, когда оно заткнется, чтобы высказать свое мнение. Свое мнение удивить. Чтобы подтвердить, что я вот есть, меня слушают. Вот. И когда такие люди... Потому что иначе ты сойдешь с ума. Считается, что старческое сумасшествие это... Ну, без Божьей молодости. То есть человек, который ходит и ни с кем не может общаться, ищет общение, ткнется везде, а его нету, он начинает просто навязывать себя, его видят издалека, бегут от него, ой, опять лучше, чем не связываться, потому что, ну, неприятно с ним общаться, потому что в нем, ну, пустота, пустота, и в нем вот эта боль, вот это безбожие, вот это сумасшествие, и эти люди, они когда приходят, им нужен какой-то вопрос, ну, спросить. И на самом деле их интересует не ответ. Им интересует, чтобы ты его выслушал. Потому что если ты его не выслушаешь, он просто сойдет с ума. И таких сумасшедших уже очень много ходит. Примерно каждый десятый ходит. Каждый десятый испытывает неудовлетворение. В психологии это по-другому называется. Я называю это сумасшествие. Сумасшествие. Вот такие ходят, сумасшествие. Они уже сошли с ума. А все говорят, что они... Ну, грузилы такие, самосвалы приходят, у них там мусора накопилось, потому что своего-то нету ничего. А своего берется-то от Бога. Я хочу сказать, что ты сильный, можешь противостоять режиму, не можешь противостоять режиму, успешный, неуспешный, у тебя все есть, у тебя чего нет. Зависит от того, насколько у тебя вот этот вот чердак заполнен своим. Потому что только свое может реализоваться в этом мире, чужое не может. Воровать не дадут. А как отличить? А как отличить? Вот сейчас мы и будем об этом говорить. Поэтому ты должен научиться слушать других. Забудь про... Можешь молиться, не молиться. Ну, в качестве психотерапии помолиться, чтобы... Ну, например, известный проповедник христианский Иоанн Кронштадтский, он достаточно, ну, был красноречив. Но когда к нему приезжал его родной брат, как-то письмо прислал, он, Иоанн Кронштадтский, молился всю ночь, чтобы состоялся разговор. И он не был в контракт со своим братом. Он, чтобы разговор был ресурсным. Чтобы они не просто сотрясали воздух, а была польза. Молился. Мы же самонадеянно, не имея такой квалификации, даже близко не имея такой квалификации, думаем, сейчас я открою рот, и меня все будут понимать и аплодировать. Сейчас. Я думаю. То есть я совершенно не думаю. А если оно не понимает, я говорю, ты меня вообще не понял. Ты, наверное, недалекий человек. И знаешь, те, кого умными называют, и совершенно правильно. Умными людьми называют, это я у Карнеги слышал там. Ну, одна женщина тоже, никто ее не хотел слушать. Пришел сам Карнеги, вот. Он просто внимательно ее слушал, внимательно слушал, и когда... Он вообще не проронил ни слова. И когда он ушел, женщина сказала, я таких мудрых людей еще никогда не видела. Она, думаете, от него что-то получила? И он действительно мудрый, потому что только мудрый может слушать. Глупый не может слушать. Он не может слушать, у него там начинает все закипать, ему этого ничего не надо, потому что своего хлама вот так. Мудрый может принимать и сразу по полочкам и в какую-то свою пользу или пользу этого собеседника все это разложить. Она сказала, какой мудрый человек. Потом она ему там не то дом отписала, не то что-то там. Я не помню эту историю. Какой мудрый человек. Так вот, мудрый человек, который может слушать. Я хочу что-то вот зачитать. Кстати, вот если кто-то помните, насколько это важно, вот в фильме «Изгой» с Томом Хэнксом, он там дошел до того, что начал с мячиком говорить. Помните, да? Не помните? Ну, мячик, там какие-то были посылки, это самолет, он
Робинзон
был...
Робинзон Крузо, да?
Ну, не Робинзон Крузо. Там было вещи, там был какой-то мячик футбольный, баскетбольный, он нарисовал какую-то рожицу на нем.
На остров
попал. О, Глеб, можно там игрушки вывалить вот так вот, чтобы это занимались там, и может сверху что-то снять, чтобы это, в пределе были эти граждане. Граждане, дети, чтобы были в пределе. Вот, честные... А, да, и он на кол посадил этот мячик, разговаривал с ним, и успокоилась его психика. О, процесс пошел. Вот, а потом он построил себе плот, если кто-то помнит, и этот мячик взял с собой. И потом он задремал, конечно, и этот мячик дальше, 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 он кинулся, и чуть это в море не остался, и он так рыдал по этому мячику, как по живому человеку. Представляете, насколько это важно, общение. А для него общение сосредоточилось вот в этом мячике каким-то баскетбольном. Вот, то есть, ну, важно. То есть мы выясняем, что это для чего-то важно, чтобы не сойти с ума. Когда мы начинаем действительно общаться, у нас складывается мировоззрение. Если у меня нет общения никакого, никакого мировоззрения у меня нет. А это значит, я не знаю, что мне делать в этом мире. Раз, я не знаю, как он устроен. Два, и вообще куда идти, и со мной можно делать все, что угодно. Все остальные знания, вот я профессор, но со мной никто не общается. Ну ты идиот, ты дурак, и ты очень слабый человек, и ты безбожник. А безбожник, мы говорим, вот черные силы, там черные аристократии, они там нас в ежовых рукавицах крутят все, что угодно. С безбожниками они могут только так поступать. Если у тебя нет друзей, ты безбожник. Кстати, кто говорит, а я вот я не безбожник, а как же те святые, которые сидят где-то высоко в горах, им никого не надо, говорят, да, они говорят, но к ним очередь туда идет. То есть в них нуждаются, а в тебе нуждаются? В тебе нуждается, потому что нуждаются в Боге на самом деле, и которые верят в Него, и которые не верят, потому что больше нуждаться не в ком. И через кого Он просвечивает, на какой процент Он просвечивает, настолько тебя и любят, настолько тебя уважают, настолько с тобой и хотят общаться. А если у тебя это перекрыто, все, общаться-то не с кем. Вот с этим, с футляром, неинтересно. Неинтересно. В общем, как нас учили? Научили. Вот, например, во всех религиях организованных говорят, что самое главное, с чего начинается духовный путь? Оказывается, со слушанием. Слушание шраванам на санскрите. Шраванам. Шраванам, киртанам, смаранам и все такое, там еще много чего. Но если ты не будешь слушать, ну там подается извращенный такой вариант, что слушать-то надо кого? Духовного учителя? Никого попало, а духовного учителя. Ну, и сначала веришь, начинаешь слушать и все такое, но потом, когда люди некоторое время побыли в какой-то там конфессии, деноминации, они выясняют, что оказывается на сегодняшний момент вся элита, все эти махараджи, эти попы, эти батюшки, они у них не просто там рыться в пушку, они, ну, приличные, скажем так, извращенцы, преступники. И если бы в миру такие преступления совершать, они были давно за решеткой. И вот эти люди говорят, слушайте меня. Потому что если ты меня не будешь слушать, или что-то подумаешь обо мне плохо, твой духовный путь навсегда прекращен. Но когда мы послушаем другие гуру, которые не замечены в извращениях, в особо крупных там хищениях денег прихожан и так далее, то эти люди говорят, не меня слушайте, вот настоящие учителя, не меня слушайте, слушайте свое сердце. И организованные религии, организованы кем? Организованы элитой, организованные религии, потому что это ничего там религиозного нет на самом деле. А они объявляют их ибо, или апасам продая там на этих, на санскрите, либо, как их там, секты какие-то, да, очень неправильные эти ребята, потому что, ну, неправильные. Вот ритвики, кстати, их тоже объявили именно так. Именно так, о чем я вот говорил. А вот как все-таки научиться не просто слушать, а слышать его? Вот как? Как его слышать? Вот как его слышать? Он вроде говорит, я слышу. Но мы знаем такая фраза, что вот Уши-то имеют, а вот не слышат, да, или имеющие глаза, да увидят, а что? Разве недостаточно просто глаз и ушей, чтобы слышать и видеть? Нет, недостаточно. Надо еще мозг, и причем мозг правильно структурированный и организованный. Одни вот эти окуляры, там, и вот эта вот аудиосистема сама по себе не работает. И когда ставится вопрос, а как бы научиться слушать, люди обычно, вот я сам слышал, говорят, а что их слушать-то? Бред несут всякие. Вот Бога мы будем слушать. А их что слушать-то? Что слушать? Что они могут сказать? Ну, кто-то, наверное, замечал. Вот я, например, замечал, что самый тупой человек, с моей точки зрения, неправильной точки, потому что нет тупых человек. Потому что все, что мы слышим, оно не просто так к нам приходит, прилетает. Вот не просто так. Маты в том числе, или неправильная информация, или извращенная информация. Не просто так она прилетает. Оно зависит, оказывается, от моей настройки. Вот, например, какую-то лекцию я говорю. Вдруг какой-то такой глупейший вопрос, и у меня такой гениальный ответ вот такой возникает. Или вот, например, вот я прочитал эту Бхагавад-гиту, но я не знаю, сколько раз прочитал. Ну, больше 10 раз. Я не помню, сколько раз я прочитал. Вот так вот вдоль и поперек, и по диагонали, и все. Она у меня исписана там, и правильная, и неправильная. И приходит ко мне какой-то человек и говорит, представляешь, я вот открыл Бхагавад-гиту, открыл, помолился, и вот увидел, и мне пришло такое откровение. Сейчас я тебе расскажу. Я думаю... Блин, что он мне может вообще рассказать? Я ее там 16 раз прочитал, он первый раз, и у него какое-то откровение. Я вообще с первого раза не могу там понять, что оно там имеется, и каждый раз новое понимаю. И тут он мне что-то такое выдает, и я понимаю, что этого откровения я не понимал. У каждого из нас абсолютно есть что-то такое, что ни у кого другого нету, и оно может как-то выстрелить. Каждый из нас может быть вот этим вот учителем, духовным или как хотите назвать, но учителем, который, ну, к истине, а значит, к лучшей жизни, моей же, собственно, жизни подвинуть нас может. Но самые тупые люди думают, нам надо вот такого великого гуру, а остальные так отодвиньтесь. А самые мудрые люди, у них учитель каждый. Но для этого вот дело вот в чем. Не учителя. То есть, мало того, что играет красивая музыка, надо, чтобы ее можно оценить и слушать еще. Дело в слушателе. А ничего напрасно к нам не доходит. Смотрите, из этого что выходит. У человека мудрого он вообще не теряет ни грамма времени, ни грамма информации. Вот эти байты, килобайты, все, которые идут. Он их перерабатывает в какое-то правильное сырье и выдает на гора что-то. И говорят, а как он все успевает? А он не теряет ни на что времени, потому что понимает, ничего лишнего-то и не было. А человек тупой, глупый, заносчивый, гордый, он говорит, вот одна свет в окошке, а вот это вообще такие мраки, я с этим разгребаться даже не хочу. И жизнь у меня вот такая. Должна быть вот такая уже, а вот такая. Потому что вот это сырье он перерабатывать не хочет. Это ниже его достоинства. Потому что там его не уважают, видите ли. А за что тебя уважать? Ты не интересен без Бога. Ты слушать не умеешь. Уметь слушать, это значит понять. Это не обязательно принять ту информацию, которую тебе говорят. А ты хотя бы его пойми, этого человека, чем он живет. Пойми. Потому что как ты сам будешь интересен, если тебе просто протолкнуть надо свой проект, вот в эту голову, и когда тебе удастся свой проект, у меня предназначение стрельнуло, и все хорошо. Нет, жизнь вообще не в этом заключается. Как определить, Славик задал вопрос, умеешь ты слушать человека или нет? Вот если у тебя на каждого собеседника есть что возразить и поумничать, то есть есть что сказать, то ты с Богом поступаешь точно так же. Ты никогда не выслушиваешь до конца. Ты раз первую фразу, как в караоке там, а дальше ты уже знаешь, да? Вот. Ты, ты не впитываешь, ты раз сравниваешь со своим содержимым, нового ничего не войдет, все, тупик, тупик. Глупый человек не тот, у кого мало там или много, а тот, у кого там движение прекратилось, там вентиляции нет уже, вот ты и глупый. Ты можешь набит всеми там энциклопедиями мира, но если у тебя ничего нового туда не влазит, ты тупой. Ты тупой. Ты просто растеряешься в элементарной ситуации при вот всем своем энциклопедическом знании. Итак, симптоматика. Если у тебя есть что возразить и поумничать на какую-то фразу, а только кто-то сказал, а у меня вот на этот счет вот есть, а у меня вот это вот. Это люди, которые хотят, чтобы их слушали, чтобы подтвердили, что они есть. Но есть, которые питаются этим, есть, которые вот им надо чувство значимости поднять. Ну вот от таких людей другие просто вот шарахаются. То есть если у тебя есть что сказать, возразить, поумничать, то ты вот безбожник, потому что с Богом у тебя тоже не самый, потому что Бог тоже что-то такое говорит, ты говоришь, а это мы уже это знаем. Извините, Бог говорит, он говорит, все творю только новое. А он говорит, между прочим, не только тебе изнутри, он говорит через всех остальных. Через всех остальных тоже говорит. Через газету, через телевизор, через что-то. Раз, раз, раз. Просто надо уметь слушать. И поэтому я хочу, ну, чтобы оправдать название лекции, которая называется... Как называется?
Шесть правил Глеба Жеглова.
Показать вам это маленький кусочек. Так, смотреть предельно внимательно, потому что Глеб Жеглов очень лаконичен, и он всю мою лекцию излагает в одну минуту. Все остальное я буду дешифровывать. Так, сейчас, так, внимание. Сейчас я его поставлю. Глеба Жеглова. Да, так. Так, внимание на экран. О, так, и на камеру тоже, наверное, тоже надо как-то вот так сделать. Ну что, поехали.
Слышь, Шарап, я у тебя уже выяснил. Все-таки 10 минут от работы. Полтора часа на дорогу терять даже глупо. Верно? А кто батька твой? Ну что, договорились? Шарапов?
Договорились.
Ну ладно.
Слушай, Глеб, как это у тебя все здорово получается? Быстро, ловко. Вот мне бы так научиться, а?
Тебе надо усвоить работу со свидетелем. Со свинорежным. Потому что в каждом, даже самом тайном делишке, всегда тысяча человечек, который что-либо слышал, что-либо видел, что-либо знает, помнит или догадывается. И твоя задача все эти сведения из него выудить.
Глеб, вот почему ты эти сведения не умеешь выудить? А вот, скажем, Коля Тараскин не умеет.
Потому что Коля Тараскин молодой еще. А потом Коля Тараскин не знает 6 правил Глеба Жеглова. Тебе так и быть, скажу. Так, правило первое. Запоминай, повторять не стану. Затверди, как строевой устав. Разговаривай с людьми. Всегда улыбайся, понял? Люди это любят. А оперативник, который не умеет влезть в душу к свидетелю, считай, что он зря получает рабочую карточку. Запомнил?
Запомнил.
Вот. А теперь правило второе. Будь человеку внимательным. И старайся подвинуть к разговору об нем самом. А как это сделать?
Как это сделать?
А для этого существует третье правило. Найди тему, которая ему интересна.
Ничего себе задачка для незнакомого человека.
А вот для этого существует четвертое правило, которое гласит, проявляй человеку искренний интерес. Вникни в него, узнай, чем он живет. Это, конечно, трудно. И, в общем, попотеть придется. Но зато, если ты это сможешь, он тебе
Все расскажет. Вот Сенька Тузик. Детекторные приемники делал. Да, я его... А, спасибо. А я ему однажды катушку для сборки подобрал от сапоги, я так что-то. А он мне за это... А за это... Он мне за это...
И он уснул о самом интересном. Представляете, четыре правила рассказал. Ну, хотя бы нам до этого дойти, да?
Так это из Дейла Карнеги.
А?
Это правила Дейла Карнеги.
Конечно, конечно. А правила, они одни и те же. Они космические. Они не правила Дейла Карнеги или там Глеба Жеглова. Они космические. Я бы сказал, божественные правила. Божественные. И ты... Поскольку ты по образу и подобию, ты их соблюдаешь, значит, ты по образу и подобию. Потому что, в принципе, так Бог поступает. Бог внутри нас, Он поступает именно так. Он вникает в наши дела, Ему интересны наши дела, Он нам подсказывает, ну, такие глупости какие-то, ну, буквально так, как мы подсказываем, ну, нашим детям, да? Хотя, думаю, ну, пригодится или не пригодится, просто потому что любим. Любовь есть такая штука, которая, говорят, в общем-то, есть смысл жизни, а не просто что-то нам сделать и после себя оставить. Так, сейчас закроем этого Шарапова. Вот, все. Итак, ну а кто-то запомнил вот эти четыре сказанных? Первый, кто-то забыл. Так, а что подглядывать? Не подглядывать.
Нет, первое это всегда улыбайся.
Раз. Вот так.
Улыбаться второе.
Второе.
Внимательность к
человеку. Будь внимательным человеку, да.
И подведи. Говори о том, о чем ему интересно.
Что ему интересно. И четвертое.
Искренне
заинтересованность. Да, проявляй искренне человек. Искренне, потому что, ну, я же вот на прошлой лекции говорил, что. Мы можем быть образованные, необразованные, но лицемерие каждый сразу просечет. Лицемерие. А что ребенок, что это? Я даже могу не понять, что меня там это манипулирует, но ну, что-то какая-то неприязнь к этому человеку. И это правильно. Это правильно, потому что это не просто неприязнь, это сам Бог выставляет защиту, потому что этот человек хочет себя поиметь. И Бог выставляет защиту, и ты раз, и ты не следуешь его совету. А совет может быть правильный, но он просто имеет свой интерес. Вот. Так, искренний человек. Ну, дальше Глеб Жеглов уснул, и мы так и не узнаем пятое, шестое правило. У кого-то есть варианты? А? Пятое, шестое. Ну-ка, это клуб знатоков.
Заинтересуй человека тем, что ему выгодно.
Что-что?
Заинтересуй человека тем, что ему выгодно.
Ну да. Да. Да, сострадание, сорадование. То есть вот...
И прояви какую-то эмоцию.
Очень много, вот Стримоусов к нам тут приезжал, тут все говорили, и все говорили, надо объединяться, никак что-то мы не можем договориться, надо достичь взаимопонимания, или как там, Глеб, не помнишь, как там, как взаимо...
Взять ответственность,
взаимопонимание, такие высокие слова, ну как взаимопонимание, ты вот хоть когда ты говоришь так, ты хоть интересуешься, с кем ты разговариваешь. А что у тебя в голове у него, тебе вообще не интересно свой проект протолкнуть? Про таких я скажу словами Глеба Жеглова: молодой и шо. Ты молодой и шо в плане взаимопонимания. Хоть ты весь седой, хоть ты весь такой, весь, я не знаю, в регалиях и какой незаслуженный. Но если тебя не понимают, ты молодой и шо. Как-то так, Тараскин вот тот вот. И шо. У тебя нет стажа общения, потому что молодой, ну, просто не успел. Ты занимался чем угодно, вот только не общением, самосозерцанием, любованием, пиаром собственным. Вот. Ну, не получилось. И вот, есть люди, которые могут договариваться, а есть, которые не могут. Есть которые вот молодые, вот и шо. А есть которые уже вот раз и... И есть такой хрестоматийный пример в Пуранах. Это есть такой Дурьотхана и Юдхишхира. Это два противоположных лагеря. Там лунная династия, там солнечная династия. Там, и вот они, вот два лидера. Этот лидер там, самый главный там принц Дурьотхана. А там и другой. И по иронии судьбы они учились у одного учителя. И тот начал... И братья того учились у этого учителя. И вот он, учитель, дал им задание, проверить, потому что от этих принцев зависит будущее страны. Он говорит, вот вам задание. Идите в мир и посмотрите там на народ. И расскажите, кого вы найдете лучше, чем вы, и кого вы найдете, сколько вы найдете хуже, чем вы. И пошел Дурьотхана, вышел оттуда, говорит, смотреть, в общем-то, нечего. Лучше меня красивого вообще там никого нету. Ну все вот такие вот. Дерево. Один я молодец, потому что и он реально, он очень сильный. На то время только шестеро человек, и вообще это даже, скорее сказать, это не люди, как полубоги, какие-то гибриды. То есть они могли, то есть с ними вообще ни одна армия не могла сразиться. Каждый мог сражаться с армией, шесть человек. И вот Дурьотхана был один из них.
Вот. Физически просто.
Физически мог это все сравнять там, да. И Юдхишхира. А Юдхишхира вышел и говорит, все такие вообще разные. Разные. Он заметил, что все разные. А не то, что неудачные копии его самого. Вот. И поэтому я до них просто не допрыгиваю ни до одного. И он говорит, о, вот это царь. И, конечно, Дурьотхана там ни с кем не мог поладить, и у него все было на манипуляциях. А этот Юдхишхира однажды организовал пир и собрал врагов, и они друг другу там прислуживали еще. Он сумел с каждым так поговорить, то есть у него был дар общения. Так дар общения – это видение, что прекрасные люди, а если я вижу, что прекрасно, я общаюсь, то тот понимает, что он прекрасен, чтобы не пообщаться, чтобы в себе это еще раз не почувствовать, да? И это реальность, это не шизофрения, я себе придумал, а у того, наоборот, все такие какие-то недоделки, полуфабрикаты. Конечно, с ним кто будет общаться, потому что после этого комплекс неполноценности надо отмывать от себя.
Тут видит недостатки, этот видит потенциал.
Да. Итак, четвертое правило Глеба Жеглова. Жеглова проявляет человеку искренний интерес. Что это такое искренний интерес? Вот что это такое искренний интерес? Вот слова простые и понятные, да? Мы их учили, русский язык. Что такое искренний человек? То есть интерес. А что такое неискренний интерес? Чем они отличаются, искренний от неискреннего? Кто-то может сказать? Ну вот самый умный человек там сидит и молчит. Вот это признак, что он самый умный.
Нет, если искренний человек, это значит, он действительно в этой теме... Хочет, чтобы...
Чуть-чуть погромче, если можно.
Ага. Вытянуть эмоцию. Потому что если тебе просто расскажи там о чем-нибудь, да, то есть это не интерес будет, не искренне. А если он знает, что он там увлекается, например, что-то коллекционирует, и он будет задавать вопрос именно про тему, сам человек даже скажет, я там коллекционирую там марки, к примеру, или что-то еще, или автомобили, и он будет задавать вопрос именно про автомобили, а не какую-то другую тему.
То есть он действительно интересуется. Он действительно интересуется. Интерес, не просто интерес, это слово, он интересуется. Если ты делаешь интерес, а тебе неинтересно, тебе должно быть интересно. И тебе действительно должно тянуть к этому. Если ты просто вычислишь, что его интересуют марки, но тебе неинтересно, он это сразу просекет. Интересно. Человек интересуется миром. Тогда он его познает. А если ты не интересуешься, как мир к тебе относится... То извиняйте.
Нет, смотрите, допустим, если я, например, не коллекционирую там автомобили, но я искренне могу задать вопрос, что мне рассказали про те автомобили, которые он знает. Угу. Это, например, это не может быть связано с тем, что я не интересуюсь автомобилями как таковыми. Но я знаю, что такое автомобиль, и мне будет интересно узнать у человека, чтобы проявить эту эмоцию, да, и он будет с удовольствием рассказывать.
То есть, в принципе, я согласен. То есть ответ правильно и прозвучал то, что я хотел. То, что хотел. И вот что это вообще? Сострадание, участие или соучастие? И вот мне как раз пишет, прислали вопрос Ярослав Сергеевич. Привет Ярославу Сергеевичу, мне помог в этой лекции. Вот, он пишет в комментарии, что такое сострадание и чем он отличается от жалости. Как развить себе это качество, сострадать людям? Является ли сострадание плодом аскетичных подвигов человека, желание отдать всего себя, скажем, как Иисус Христос? По-другому, нужно ли что-то отдавать, от чего-то отказываться ради нуждающего, чтобы быть сострадателем? Ну, на мой взгляд, если так вот коротко сархивировать, сейчас я побольше расскажу, потому что это ключ на самом деле. Вот это Жеглов так сказал, что вот искренний интерес, а без сострадания, то есть непонимание, где ему больно и тебе тоже вот так больно, если ты объединяешься тогда с ним. Когда ты объединяешься, конечно, все его становится твоим. Но для этого надо немножко посострадать. И вот этот ключ. То есть сострадание — это просто исполнять то, что Бог тебе проговорил по поводу твоего ближнего. Сострадание. Сострадание — это просто сделать то, что Бог поговорил тебе по поводу ближнего. Но это надо же Бога слушать. Бога надо слушать. Но сначала человек ищет ближнего. И в Писании написано, вот пока ты со всеми еще не договорился, со мной можешь пока не договариваться. Потому что я тебе буду говорить, что с ними делать, а ты с ними разговаривать не научился. Выучи язык. Выучи язык. Мало грамматики знать. У тебя язык есть. Но ты разговаривать вроде умеешь, но на самом деле ты разговаривать не умеешь. Не умеешь. Ты можешь говорить о себе, но это не значит разговаривать с людьми. Короче, если в тебе нет сострадания или сорадования, ты ни с кем не договоришься, никакие громады не создашь. Если в тебе нет сострадания, с этого начинается. Поэтому люди не могут договориться. То есть это вот тот маркер, максимум манипуляция, которая долго не продержится. Вот кто-то задумывался, какая разница между состраданием и жалостью. Кто смелый рассказать?
Да. Ну, я думаю, сострадание...
Похоже вроде.
Это когда ты его как равного воспринимаешь, а жалость — это немножко над ним так, типа жалеешь.
Вот в точку. Вот прямо в точку. Потому что жалость — это ты понимаешь, что ему больно, но в это время радуешься, что тебе не больно. А сострадание — ты эту боль даже воспринимаешь. Вот Максим Горький, например, он описывает, он писал какой-то рассказ, и там какой-то его герой себе ножом вот это прямо в сердце так раз. И он когда это писал, он упал, ощутил этот удар в сердце ножом. И потом смотрит, он без сознания, у него шрам появился здесь. Вот настолько он это мог прочувствовать. Сопереживание. У нас у всех есть сопереживание. Вот эти чувства у эгоиста и альтруиста, они действуют наоборот. Альтруист чувствует этот мир и абсолютно не чувствует своего тела. А это признак здоровья. Признак здоровья, когда я... не могу пальцем показать, где у меня печень, где легкие, где что. Значит, я здоров. Вот если могу уже пальцем показать, значит, там проблема. И это следствие, я прислушиваюсь, принюхиваюсь к своему самочувствию. Понимаете? А это, что я собой интересуюсь, а интерес и направляет вот эти вот агрегаты, вот эти вот навесное оборудование, которое называется чувствами. Они меня просто убивают. На себя можно направлять логику. Я должен... ну, проанализировать свой рабочий день или все такое. То есть логика — это такой, знаете, молоточек, как вот у золотых дел мастера, так тюк-тюк-тюк, и я себе так раз-раз-раз продиктовал, ой, вот там вот я оплошал, а вот там бы надо то, а вот там бы надо то. А ближнего логикой не понять, его можно почувствовать, сострадание. И чувство — это... вот если вот... что такое чувство? Чувство — это кувалда, это не молоточек. Это кувалда. Если взять какое-то чувство, и вот кто-то вошел, и я сразу понимаю, на шею ему кидаться или бежать там, закрыв глаза там от страха или что-то такое. То есть я сразу как, это мгновенная реакция. И если ее взять и на логику расписать, это будет длинная логическая цепочка. Я его боюсь, потому что он такого вида, или потому что кто-то мне что-то сказал, это очень длинная цепь. Очень длинная цепь. Просто она сархивирована в одно мгновение. Это кувалда. И вот если этой кувалдой начинаю себя прощупывать, от твоего здоровья ничего скоро не останется. Ты будешь очень хорошо чувствовать, ой, у меня вот это сейчас, ой, что-то внутри как-то похолодело, а вот это сейчас жарко. Ты должен чувствовать для того, чтобы ощущать этот мир, для ориентации в пространстве. А логика, которой именно мы прощупываем, песочим там косточки наших ближних, а потом идем общаться в надежде, что пообщаемся. Да ты ему уже все, пока ты мыл кости, он это все знает уже, что ты ему мыл кости. У него тоже в голове все это было. Потом какое общение? Логикой не надо сканировать окружающие, это их личное дело. И ты своей логикой тоже ошибешься, но почувствовать можешь. И не важно ему хорошо или плохо, вследствие там каких-то поступков, ты просто хорошо или плохо, что ты можешь с этим сделать. Вот тогда Бог начнет с тобой общаться. И тогда ты станешь таким интересным человеком, потому что через себя он начнет просвечивать. Ну и так, если сейчас модно стало слова вот, членить на такие эти вот, на составные части, и чтобы понять, вот жалость это вот жалость. Это когда кого жалеешь, судишь, вешаешь на него там бирку неудачник, там никчемно, и ось вот туда вот. Жалишь его, и, ну, а сам в это время немножко это, ну, я-то не такой, я-то получше, да? И хочется того пожалеть. Пожалеешь 5 человек, вроде ты не, и так неплохо смотришься, да? Вот, сам себя не похвалишь, 3 дня как оплеванный. А так раз пожалел, и вроде и не оплеванный. Это Анатолий Анатольевич, его такая присказка была. А вот сострадание, это сострадание. О, как-то скучновато, да? Это что, мне страдать, что ли, надо, чтобы сострадать? Да, оказывается, тебе надо страдать. Ты в данный момент в состоянии разделить то, что чувствует, переживает другой человек. Как это определить, ты сострадаешь или нет? Как определить? Кто знает? Вот вы сострадательный человек, сразу видно. Как определить? Ему легче становится. Но если я ему посострадаю, ему легче. Я беру часть на себя. Физически беру. А то мы что, привыкли, что только Христос там взял и понес, да? И всем полегшало. А ты чего сам? Когда действительно сострадаешь, переживаешь, человеку становится легче. Легче. А он ходит и хочет со всеми поделиться, а никто говорит, не, жалко, конечно, ладно, мне тебе жалко. Вот, а он дальше идет, потому что никто не принимает его. Еще даже больше унизили, получается. Прочитаем граждан психологов. Жалость – это понимать о том, что человек в беде, но при этом радоваться, что сам не в таком положении. Жалеть – это переходит в высокомерие, ощущение превосходства. Вы понимаете, это не просто бесполезное занятие, а еще и какое-то негативное. Негативное. Многие любят пожалеть, дабы возвыситься в сравнении с другими. А вот есть такая история, которая... Есть история про Адама и Еву, которая описана в Библии, да? В Ведах она описана несколько по-другому. Там говорится, что было много народу, много было вот народу, и потом там 5 царевичей застукали за то, что они кушают мяско, а это нонсенс. Человек ест мясо, это вообще не видовая пища. И их там быстро кастрировали и отправили этих 5 царевичей за Гималаи. Но поскольку они были царевичи, ну рыба, почему царевичи, они простые, рыба с головы гниет, всегда так было. Отправили туда, с ними отправилась нормальная такая вегетарианская свита. Вот. Ну, чтобы они просто не наплодили таких же самых уродов. Вот. И с ними отправился Адама. Адама, Адам, это человек, который был викамбра, бестелесная концепция тела. Сложенный как Аполлон, очень красив. То есть, но при этом он никого не смущал своим обнаженным видом и сам ни на кого не западал. У него бестелесная концепция тела. Чистый дух, да. И вот там, ну и там дальше история, как там с яблоком, откуда Евьевате появилась, потом как змей Кали и все такое. Не буду рассказывать, кому надо, поинтересуетесь, она везде, это есть история. Но там такой момент, что Адама отправился за этими пятью царевичи из жалости, не из сострадания, а из жалости. И написано черным по белому, что жалость – это следствие крайней жестокости, атавизм. То есть человек уже бестелесный, концепция тела. То есть Адама там, то есть на самом деле они должны были отправиться один. И что там было? Он, чтобы они нормально дожили и померли без проблем, он взял и их грехи, которыми они, ну, поеданием мяса, ну, себе там нафаршировали, он их локализовал. Была ягья, огненное жертвоприношение, пустили яблочко, яблочко впитало в себе всю эту муть, вот эту вот грех, поместили в ларец, где оно там висит, ни с чем не соприкасается, дотронешься, заразишься. Вот, и потом, как побочный эффект, появилась Евевате тоже. Тоже такая голая вся, и такая тоже векамбра, ни на кого не смотрит. И, ну, куда ее девать? Ну, на Адаму этому, Адаму дали, отдали. А потом пришел господин Кали, то есть, и похитил это яблоко, змей. И он сказал, мне надо грех распространить, потому что, ну, это другая уже история. То есть, он из жалости это сделал, и получилась вот такая беда. А там, может быть, они бы нормально, и вот появилась вот так эпоха такая Кали. Вот так. То есть жалостливые люди, мораль, самые жестокие люди. Самые жестокие люди любят кошечек. Людей надо любить, и кошечек тоже. А они людей не любят, нет, они лучше 50 кошек заведут или там парочку. Они вот ходят и всех жалеют, но толку от них никого нет. Это очень токсичные люди, жалостливые люди. И они приносят вред не только себе, но и окружающим. Мы разберемся, почему. То есть чувство жалости не имеет ничего общего со страданием. Поэтому человек не должен жалеть других, как-то воспринимается, не должен жалеть других. Он должен чувствовать сострадание. И вот... Не буду говорить эти имена там Дюма и прочие, кто это говорит. Известные люди, которые что-то достигли в жизни, наверное, что-то понимают. Что они говорят о жалости и сострадании? Жалость к людям угнетает, к себе унижает. Если я жалею себя, я становлюсь меньше, и мой ресурс тает. То есть я просто говорю, я маленький. Вот такая... Аутотренинг такой. Я реально становлюсь таким. А других что? Угнетает. Жалость способна уничтожить человека, так как чем больше в его жизни жалости, тем меньше желания бороться с трудностями. Жалость – самое ужасное чувство, которое можно испытать человеку. Не ненависть, заметьте, да? Не ненависть. Не ненависть, брезгливость, а вот жалость. Самое ужасное чувство. А знаете, почему оно ужасное? Вот ненависть вот на виду, что ну так же нельзя. А за жалость вообще наказание уголовного не предусмотрено. Потому что это самая такая грязь, которая замаскировалась. Это как ложь под правду маскируется. Вот. И оно может нанести ущерб гораздо больший, чем открытое вот какой-то вред. Потому что когда врага видишь в лицо... Он не такой, ну, понятно, хотя бы что-то делать с ним. А так пожалели и все, и я опять сижу, вот, гнию потихонечку вот, в себе. Будда Шакьямуни. Сострадание – это самое мощное оружие для устранения неведения и увеличения мудрости. О! И по-другому мир нам не познать. А что это я должен всем сострадать? А может быть радоваться? Да, есть такая ступень, это более высокая ступень. Но ты уверен, что ты на высокой ступени, да? Как это слово о полку Игоре, кто-то если читал, помнит, да? Там он сидит там на тризне, не подождите. По-моему, да, о полку Игоре. И там говорят, он говорит, вот сколько всего сделал, нет у меня друзей. Я говорю, как нет у тебя друзей? А когда вот тебе было плохо, не я ли пришел к тебе на помощь? А когда вот у тебя там проблема была, не я ли там? Ну, это все в стихах. Он говорит, да ну так-то оно так. Но когда я вот стал таким великим, хоть бы кто пришел, порадовался за меня. Настоящие друзья приходят радоваться. Потому что, в принципе, пожалеть можно и врага. Когда видишь, он такой униженный, я пожалел. Ну, жалость. На самом деле пришел и еще и унизил. Ну да, на тебе с барского плеча, я тебе там все прощаю и все такое. Это тоже унижение. Не сострадание. Вот. И вот, самое мощное орудие для устранения неведения и увеличения мудрости. Почему именно сострадание? Потому что самая главная деталь в машине какая? Та, которая сломана. Ее немедленно надо исправлять, потому что сейчас вся машина встанет. Когда я выходил, работал машинистом тепловоза или помощником машиниста в дизельное помещение, там есть вот такая приборная доска, и там 50 приборов. И профессионально я сразу смотрел на них и видел именно тот прибор, который показывал что-то не так. Ну, профессионализм. Сразу видел. И также люди видят. Они профессионалы по жизни. Как кто-то мне сказал, если на свадьбе все будет хорошо, никто не заметит. Если будет не очень хорошо, да никто не заметит. Напьются, никто ничего не заметит. Но если один подерется, заметят все. Мы запоминаем и обращаем внимание на то, что не надо, на то, что не должно быть. Потому что это требует первоочередного рассмотрения. Рассмотрения. А что такое сострадание? Это я иду по жизни и вижу что-то, что требует моего немедленного вмешательства. А если я не сострадаю, я иду, мир рушится, я ничего не предпринимаю, ничего не ремонтирую в этом мире, и потом... Оказывается, однажды оказываюсь в таком мире, где все давно уже в запустении. Кто в этом виноват? Ты. А вот тот, кто идет и ремонтирует все с состраданием, вокруг него все цветет и пахнет. И заодно он познает мир, как он устроен. И ему сверхзадач Бог не ставит. Только то, что он может отремонтировать. И тогда человек ощущает, что написано в Бхагавад-гите? Радость. От чего? От своего могущества. Это единственная причина для радости в этом мире. Не от вкусной шоколадки, а от своего могущества, что я сумел это сделать. И это к чувствам не имеет отношения. Что говорят? И я вот помню, вот я не помню... Слав, а ты был на Малашке, когда на Логосе была подводная лодка? Не был там?
Где?
Я вот, значит, не был. В Запорожье приезжал такой Малашок, устроил нам такой тренинг, подводная лодка. Заперли нас в помещении. Вот, и там с Логоса было 6 человек. И продержали нас там, ну не знаю, часов, наверное, 20. Хорошо-то был туалет рядом. Там были мужчины, женщины, все... И он говорит, так, мы на подводной лодке, скафандров там 3, а людей там 5, что делать? Потом кидает, говорит, это пистолет, можно стрелять. Там люди начинали звереть, то есть они быстро вошли в игру, он мастер был, что люди верили это как в реальность. И очень многие там, те супруги, которые были, ну... В ссоре пришли туда, помирились там, некоторые наоборот в раздрайв вошли. Там, я такие наблюдал вот эти. То есть он очень быстро вскрыл людей, все их, что внутри было.
Это психолог.
Да, он психолог, очень талантливый человек. Но я зачем это хочу сказать? Что вся эта комната была обклеена такими воззваниями, ну типа вот которые вот я прочитал. Сострадание самое мощное орудие для устранения неведения. Он потом сказал, вот это, вы хотите сейчас тут выжить? Вот это подсказки. И мы смотрим эти подсказки, но они как ни о чем. Ну, какие-то философские высказывания. А это самые практичные. Практичные, чтобы тебе победить, чтобы тебе не просто выжить, а победить. Чтобы за тобой там пошли, чтобы ты мог это, чтобы у тебя жизнь состоялась, и ты помог состояться другим.
Вот эти подсказки. Ну, в конце все это уже поняли. Поэтому я читаю вот этого Донгьял Ринпоче, это лама такой, даже Далай-лама, я бы сказал. Сострадание не качество, он говорит. Это есть такая книга «Свет трех драгоценностей». Сострадание – это не качество. Ты думаешь, вот у меня это есть, это есть, это есть? Ну, и сострадание добавлю. Он говорит, сострадание – это не качество. Оно закон законов, лад всех вещей. Лад всех вещей. Закон вечной любви. То есть это вообще база. У тебя все будет, но не будет сострадания, считай, что у тебя ничего и нету. Или тебе за это придется доказывать чего-то и все. Ну, ты будешь... Ну. А вот пишет, может это глупые буддисты, что-то там они себе там... Возьмем христиан, старец Паисий Святогорец. Сострадание, сокрытая любовь такой силы, что она больше обычной любви. Если ты сострадаешь другому, ты начинаешь любить его сильнее. Человек духовный, весь одно большое сострадание. Изнемогает, сострадая другим, молится, утешает. И хотя берет на себя чужие страдания, всегда полон радости. О, как интересно, да? Я вот несу на себе тяготы, обратите внимание. Еле иду. Это не сострадает, это он вампиризирует. Смотрите, я вот какой крутой. Полон радости. Полон радости.
Сострадание и милосердие это одно и то же, или разные вещи?
Разные. Милосердие более объемное. Более объемное понимание. Не-не-не, милосердие немножко не то. Милосердие, например... Ой, сейчас мы уйдем. Давай вот запомни этот вопрос, я тебе... Это целую тему сейчас вскрыл. Что такое милосердие? А то мы дай бог, это будет закончить.
Ты нуждаешься, я тебе сейчас помогу.
Так, все. И хотя берет на себя чужие страдания, всегда полон радости, так как Христос отнимает от него все его боли и утешает духовно. Старец Паисий Святогорец. Сострадание – это особое качество души человека. Готовность без раздумий оказать помощь ближнему. Сострадание – это внешнее выражение деятельной внутренней любви. Внешнее выражение внутренней любви ближнему. Еще. Сострадание – это готовность прочувствовать, принять на себя боль другого, физическую или душевную. Сострадание – это чуткость и внимательность к окружающим. Неподдельное уважение к их интересам и переживаниям. Сострадание, и вот последнее, ставит под вопрос предыдущие. Потому что вот я весь такой сострадательный, давайте ешьте меня с хлебушком, с маслом, да, я сейчас весь себе до копеечки отдам, там, или там до килокалории. Оказывается, нет. Сострадание это при любых условиях действовать так, чтобы не причинять вреда окружающим людям. И вот приходит какой-то серийный убийца, и накормишь ты его. Потому что сейчас он поест и примется за свои дела. Потому что сострадание, оно имеет смысл для всех. Это какой-то закон пользы. Если кого-то надо локализовать, его надо локализовать. И это будет состраданием. Состраданием. Потому что в сострадании есть гнев, это буддийская концепция, к боли другого. Там сострадание имеет, вот все-таки, не будем ждать конца, я отвечу на вопрос Вячеслава. В сострадании есть 4 компоненты. Это там сорадование, дружелюбие, боль, гнев к боли другого. И вот без этого гнева к боли другого, без гнева, сострадание не состоится. Потому что гнев, он не рассчитывает, хватит мне сил вот это сделать или нет. То есть из вот этих 4 трансцендентным, то есть таким безразмерным, безлимитным источником является только гнев. Потому что когда я гневаюсь не на человека, а на то, что с ним случилось.
И бросаясь на амбразуру, Бог смотрит, говорит, один не выдержит и добавляет. И когда я исполняю это дело, я ровно настолько, сколько мне добавили, подрастаю. Вот так растут. Надо кидаться на большее, на что-то. А если я так прикинул, что вот проблема, а вот я, а проблема больше, ну значит, и сострадание к себе я, наверное, ничего не буду делать. Вот. То есть это расчет. Расчет. Сострадания нет. Гнев должен быть. Итак, сострадание – это умение при любых условиях действовать так, чтобы не причинить вреда окружающим людям. А иногда это означает удалить от людей человека, который по неведению служит дьяволу. Понимаете? По неведению. Он говорит, да, вот я вот так вот делаю, и вроде хороший человек, но он где-то... Дайте даме кресло, вы что? Мужики. Да это разве кресло? Есть тут джентльмены. Эй, сострадание. Мы про сострадание только сейчас говорим. Представляете, да? Вот тема. Ой, а там дело в том, что очень много еще всякой мебели, если не хватает где сесть. Подушки раскидать. Глеб, пожалуйста, это табуретки эти вынеси все. И вот там стул еще есть такой. Так. О чем мы говорили? Ну понятно, это страдание. Не причинять вреда. То есть по неведению человек может служить дьяволу, да представлять какую-то западную концепцию, какую-то толерантную, да, и говорит, я же хорошо, я же духовно, жестко пресекать. Вот. И как бы ему не было больно и обидно. И пресекать это не значит объяснять ему, слушай, это неправильно, это не по кону, это даже вообще давно не по закону, это по придуманному закону, толерантному, где сейчас извращенцы будут нами там командовать, и все, он это все равно не поймет. Пресекать, объяснять потом. Это как ребенок лезет в огонь, ему сразу надо, не объясняя. И как бы ему больно не было, потом тебе скажет спасибо. Он же скажет спасибо. Вот. Это как вот, если брать вот то, что мы смотрели, Глеб Жеглов и Володя Шарапов, да? Он говорит, надо отпускать этого, вот, этого надо отпускать, он же не виноват. Там же по радио было, помните, да, сюжет, время, как, место встречи изменить нельзя, да? Там же вот все сходится, он не виноват, он говорит, да ты теленок, Володя, ты теленок, как мы его сейчас отпустим? Как его отпустим? Он говорит, так он же не виноват, он говорит, ну и что? Вот Глеб Жеглов, несмотря на такую внешнюю такую суровость и жестокость, он более милосердный человек ко всем остальным. Ну, отпустили вы сейчас этого. А вот тот, как его там...
Горбатый.
Этот Горбатый и вся эта банда подумали, о, значит, нас еще и ищут, да? Вот, он говорит, ну это ж несправедливо. Он говорит, не, дорогой, справедливость есть. Справедливость – это дело нечеловеческое Божье. Если бы он пистолетами тут не разбрасывался и со своими женщинами вовремя разобрался бы, этого бы не было ничего. То есть все правильно. Вот он настоящий, сострадательный человек, Жезлов. А этот теленок, молодой и шо, как он сказал. Ты молодой и шо, ты не понимаешь. Да, так что учись пока, да. Теленок. А вот смотрите, интересное. Что такое жалость? Жалость. Вот он проявил жалость на самом деле. Сострадание, оно очень разумно. Очень разумно. Жалость это деструктор, внедренный в сознание хищниками. Серьезно, да? Хищниками. И разрушающий как того, кто жалеет, как и того, кого жалеют. Вообще-то глупость можно назвать, если бы это не было так страшно. Поэтому написали вот так страшно, чтобы люди обратили на это внимание. Не надо никого жалеть, сострадать надо. Не можешь сострадать, тогда не жалей. Будет меньше вреда. Просто скажи, ну а мне все равно на тебя наплевать, и будет больше пользы. А чем ты вот это пожалеешь? Сострадание – это ощущение чужой боли как своей, стремление к уменьшению этой боли, к уменьшению общего количества страданий на свете. То есть сострадание, оно всеобщее, оно никогда вообще-то не локально. И вот если жалость, она подразумевает какую-то отдельность, какое-то противопоставление, вот им хорошо, а этому там плохо, изолированность, то сострадание – это целостность. Всегда целостность. То есть жалость, она всегда толерантна. Не жалко его, да, наказали, да, конечно, убийца серийный, есть не дают, в камере содержат. Ну, жалко, в принципе, человека, да, но она толерантна. А сострадание, оно всегда принципиально. Оно на принципах. Лекция для опоздавших называется «Шесть принципов Глеба Жеглова». У него были принципы, и они все росли из сострадания. Но сострадание принципиально. Там нет толерантности. Там все очень хорошо оговорено. И поэтому, если ты думаешь, что вот сострадание это вот, ну, что-то такое, ну как, вот есть физики, а есть лирики, это что-то такое лирическое, нет. Это очень даже математическое. Математическое. Это подсчет. Подсчет. Сострадание. Сострадание это подсчет. Но это божественный подсчет. Это когда тебе Бог подсчитал и просто выдает результат, и ты понимаешь, как ясный день, что так оно и есть. Но эти подсчеты, это, вот эту всю алгебру ты не можешь предъявить ни самому себе, ни окружающим. Но и окружающие тоже понимают, что так оно и есть. Но это подсчет, это сархивированное такое. Потому что сострадание, как гнев, как и вот такие вещи, как вот любовь, они должны проявляться здесь и сейчас, когда считать особенно некогда. Когда только начинается со счет, подсчет, ты хочешь проверить, не ошибся ли Бог. Пока ты будешь считать, во-первых, ты сам ошибешься, ты найдешь у него ошибки, что, а вот тут вот он не досчитался, и ты прозеваешь этот момент, и потом уже поздно так же правильно поступать. Потому что за вот это, когда Бог сказал, и ты идешь сразу вместе с ним, у тебя есть сила Бога вместе с ним, и тебе за это ничего не будет. Он как в состоянии аффекта, ну, в состоянии аффекта, да, и все как-то понимают, что по эмоциям человек поступил, даже ничего не будет. Впоследствии окажется, что все это правильно. Но если, и ты можешь что-то там пресечь, но если ты подумал, прикинул, и через 10 минут это сделал, ты там получишь по мордасам, тебя обвинят, и главное, ты не сможешь это сделать, потому что ты будешь это, у тебя первый жар прошел. Первый, вот как здесь, вот, когда только ребенок родился, молозиво дается, да? А молоко уже пожиже будет. Вот это молозиво ушло. Самая сила, вот она сразу дается. Оно для вот этого толчка, вот в новую ситуацию. А ты его прозевал. А просто с молочком, ну, не получится. Жалость порождает, смотрите внимательно, какая-то страшная штука. Порождает поток разрушительной энергии, потому что, жалея, человек обычно признает ущербность объекта жалости. Его неспособность самостоятельно выйти из сложных ситуаций. В конце концов, жалость – это признание за другим положение жертвы. Бедники, несчастники, там тебе плохо. Этот образ вкладывается в чувство жалости. Иными словами, кто кого жалеет, он измеряет этого человека и делает его еще меньше. Ну, а некоторым, вы знаете, даже это нравится, а я такой маленький, пожалейте меня. Иными словами, кто жалеет кого-то, намеривает объект жалости еще глубже в тьму и несчастье, посылая ему свои образы и ущербности. Жалость приучает к слабости и бездействию. Жалея себя, вот сам себя, да? Вот никто не жалеет, ну, придется самому себя пожалеть. Человек с удовольствием делится личной ношей с окружающими, перекладывает на кого-то ответственность за свои действия, требуя понимания и поддержки. Таким образом, человек, который стремится к состраданию, но избегает жалости, он стремится к силе и свободе. А кто стремится к жалости, он стремится к слабости и зависимости. Вот что психолог пишет по этому поводу. И мне кажется, правильный психолог, потому что есть психологи, которые изучают дегенератов и потом рассказывают, как я уже дегенерат, и что с этим делать, чтобы не было бы еще и хуже. Да, есть такая психология упадническая. А есть психологи, которые изучают людей-победителей, людей успешных, и рассказывают их какие-то там привычки. Да? И вот это из тех, из людей-победителей. Часто жалость становится причинами паразитизма и духовного вампиризма. Люди, которые любят постоянно жаловаться, плакаться о жизни, типичные вампирчики, которые из жалости к ним других людей высасывают из них последнюю жизненную силу и радуют таким мазохистским образом свою раздытую гордыню. Сострадание ничего общего не имеет к гордыне и жалости. Всегда главной и единственной задачей сострадания есть конкретная и практическая помощь тем, кто в ней нуждается. А дальше пишет интересное. Мудрые родители иногда в воспитательных планах могут применить и ремень к своим непослушным детям. Но такое применение будет весьма полезно. О, сострадание. Нетолерантно, да, а сейчас это нет. Сострадание – чувство достойное, но жалость опасна тем, что легко заразиться переживаниями жалеемого. Вместе с ним очутиться в яме омрачения и отчаяния. Жалость погружается в переживания жалеемого и увязает в них, умножая их силу, но не рассеивая их. Фактически помощи желаемому не оказывается. Сострадание горящего сердца облегчает страдания того, кто нуждается в помощи, своими светоносными излучениями. Оно, внимание, не считается. Вот приходит кто-то и ныет, вот там не там, ноет. Так, тихо, все нормально. Вот такое сострадание. Они тут, плохо, как плохо. Нет, вот нормальное сострадание. Оно не считается сумеречным состоянием страдающего. Но светом своим заливает его. Свое утверждение сострадающий в другом сознании, свое утверждает сострадающий в другом сознании, но отнюдь не в то, чем наполнено сознание страдающего. Вот такой целый спич. То есть ты приходишь и рассеиваешь его в мраке. И он вот сильный человек. Если ты такой же нытик, хлюпик, циник, ты ничем никому помочь не можешь. Ты должен быть наполнен светом, потому что все вокруг прекрасно. Если не видишь прекрасно, ты просто слеп. У тебя свет еще не включен. То есть сострадание и... все ли люди могут включить свой свет? Нет. Далеко не все. Нельзя с первоклашки требовать, чтобы у него там тригонометрию он какую-то там решал. Он должен пройти какой-то путь. И вот, какой путь? Вот есть такой человек в Запорожье, преподобный Виктор Антонович. Вот знает его, да? Вот. Он рассказывал очень часто такое... Я не помню, как действующие лица, но там вот было где-то так. То есть это известная историческая личность, вот он многому чему выучился и решил там именно вот свет знания. Он начал медитировать на Будду Шакьямуни. Что же делать? И он пошел там в ретрит на 3 года. Вот 3 года там молчание, и сейчас вот ждет, когда эта Будда явится, и все ему вот порассказывает. Вот он сидел, и так поднадоело ему за 3 года там сидеть. И спускается вниз, и он разочаровался, и вот бывает, вот я людям говорю, они вот такие вот тупые, вот значит, сам я еще не учитель, да, и говорю, да люди тупые. А на самом деле во мне сострадания нет, во мне вот мой статус важен. И так многие лидеры говорят, что вот мы говорим, давайте вот эти всякие режимы, смотрите, что нам делают, а за ними не идут. Да в тебе сострадания нету. В Че Геваре было сострадание, никогда народ быдлом не считал, никогда. Никогда в нем не разочаровывался, никогда. Фидель разочаровывался, он не разочаровывался. Позже. Мы не успеваем. Немножко опоздал, мы только говорили. Кому есть всегда что сказать, кто это за люди? Кому есть все что сказать, это отдельная категория особых людей. И для них уделено времени после лекции. Им надо здесь и сейчас, и обязательно перебить. Вот. Я извиняюсь, конечно, за несострадание к вашей персоне, Но у нас просто время, потому что сегодня может быть еще две лекции. Да, поэтому у нас вот, извините, форсаж. Так, к чему это? Что я говорил? Не про сих. Нет, 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 до того, как меня перебили. А, я говорил про осангу. Про осангу, который шел на 3 года, поднадоело, и вот он идет и видит какой-то там, а там село, и в это село спускаются паломники посмотреть на одного пожилого уважаемого человека, который там у него там такой железная такая болванка, и он кусочком шелка ее вот так вот шлифует. Вот. И когда он говорит, а что он делает? Он говорит, он из нее делает иголку. Тот говорит, да ну вы что, издеваетесь? А тот показывает, 3 иголки он уже сделал. Тот, боже мой, вот это терпение, а я 3 года не могу выдержать. И пошел играть на 3 года. На 3 года. И опять поднадоело ему, опять он спускается, потом он увидел птичка, которая там что-то там своими перьями отшлифовала камень, потому что у них гнездо такое неудобное, и вот она туда раз-раз-раз и камень шлифовала. Он еще на 3 года его это сподвигло, потом он опять надоело, опять спускается, потом ему попадает на глаза. То есть Бог ему показывает, вот смотри, вот вода, она там 5 минут одна капля, и там вот такая уже лунка выдолблена, думаю, вода камень точит, ну и я. В общем, он 12 лет вот это вот туда-сюда ходил, и потом он говорит, ну хватит, ну не получается. Я уже вроде бы, ну, нормально, ну, наверное, ну не дано мне, чтобы этот самый... Хочется сказать, Че Гевара мне что-то приснился. А этот, Шакьямуни вот этот, да, Шакьямуни. Ну, не дано. И спускается и видит собака, причем перебита там задняя часть у нее, и на задней части там у нее там эти вот эти какие-то опарыши, какие-то насекомые грызут, и это причиняет ей боль. И она еще и облаяла, эта собака. И он так, видно, сиденье 12 лет ему там не прошло даром, и он так воспламенился состраданием, не просто к собаке, а к этим опарышам и к этим. И он думает, как же, чтобы всем вот помочь. То есть сострадание, оно учитывает всех. Как бы всем помочь? И он где-то спустился в село, добыл нож, срезал с себя кусок мяса, и чтобы пересадить этих там насекомых и на кусок мяса, вот жрите, вот. Кровососы гнусные, плоть моя, да. Вот, и потом думает, а как же сейчас я возьму пальцами, поломаю им крылышки, они же такие нежные, и начал это языком их вот так вот. И когда вот языком он это начал, он раз, и когда-то собака исчезла, и Будда Шакьямуни стоит, говорит, ну вот, молодец, молодец. То есть вот, понимаете, сострадание, и все знание к нему пришло сразу. Да? Не сидение, не аскеза, не мычание мантр. А вот это, просто обрати внимание, кому-то может быть плохо. Может. И о каждой это вот высшей сложности есть. И Будда сказал, это, как он сказал, суть, не суть вещей, как он сказал, кто помнит? Как он сказал? Ну, не помню. В общем, то есть это самое главное. Вот. И это я к тому, что у некоторых очень маловато терпения. Я тут за всех делаю, народ спит. Терпение, дорогой друг. Вот это как вот осанга. А ты знаешь, а может статься, ты сейчас вот в наших условиях, ты будешь только сеять. А жать за тебя будут другие. Разве это не было в войну? А сейчас война? Ты можешь что-то сделать, ты можешь вообще погибнуть. Или тебе вот приспичило вот раз и увидеть еще свой триумф и за тобой там когорта последователей. Этого может не случиться. Это, а может случиться, что тебя вообще забудут. Если мы вспоминаем вот такие героические, пафосные произведения этого же Горького. Там был такой Данка, помните, да, с горящим сердцем. Он народ это взял, откуда-то провел, потому угрожала опасность, темный лес, народ... Ропчат. На него же и наехали, на этого Данка, потому что темновато им показалось в лесу. Он вырвал сердце, посветил им, потом обронил, они увидели свет. Они затоптали его сердце грязными своими сапожищами. Он говорит, думаете, обиделся? Нет. Вот сострадание. Сострадание не ищет, чтобы там ее отблагодарили. Потому что страдание живет интересами рода. Да, те еще пацаны, молодые еще, а им не знакомы сострадание, но не выросли еще. Они еще умничать только могут. Вот ты там не точно сказал. Вот им важно. Точно. А я точно знаю, понимаете? Какое сострадание? Вы еще как опарыши на той собаке. Понимаете? А вот Данка, ему все равно. Потому что у них сознание этого воплощения. И крайне важно, чтобы все зафиксировали вот это какое у меня крутое сейчас воплощение. Я аватара вообще-то. А вот у Данка и у него сознание рода. Ему все равно. Это тело наденут на него лавровый венок или наградят его посмертно. Потому что он понимает, вот эта задача. Эта задача была и до него, и после него. У него сознание рода. Вот это бессмертные люди. Вот сострадание откуда. И поэтому они из безлимитного источника. Вот сострадание. Вот как вам такое? Ну, это не сразу, что вот у всех такое, оно постепенно, постепенно. И оно вот отношения. Отношения какие? Комплект отношений нам дан. Комплект отношений не очень большой. Не очень большой. Как общаться с Богом? Как общаться с Богом? Это вообще мы с Богом должны. Вот сознание рода, это ты общаешься с Богом. Это одно и то же. Одно и то же. Можно сказать, род тебе, родовая память, все предки тебе говорят. Ну, самый предок того, ну, самый-самый такой коренной, вот это Бог. Это одно и то же, что через него идет. Как определить, что ты с ним общаешься? Как определить? Ну, а то я говорю все время. Как определить, что ты с ним общаешься или у тебя вялотекущая шизофрения? В чем разница? Я первый вопрос задал. Ну?
Вариантов нет.
Нет вариантов. Ты не обижаешься на этих тупых людей. Ты их тупыми не называешь. Ты не говоришь, что ты умнее. Тебе их жалко, как своих детей собственных. Но когда этот человек сострадательный, оборотная сторона сострадательной, говорится, чем мягче у гуру сердце, тем более тяжелый меч он может взять. И ему это ничего не стоит. И это не будет никому больно, потому что он как хирург. Он как махнет вот этим мечом и скажет, стоп, нет, этого нельзя. И все поймут. Как папа скажет маленькому ребенку, и вот скажет, ну да, папа же сказал, без объяснений. Ему почему-то станет ясно, что вот почему-то так нельзя. Вся информация в коротком слове нет. И он даже поймет, почему нет. Вот. Потому что он с этим нет передает весь свой аскетизм и все свое знание. Вот это гуру. А если гуру, у него сердце тверденько, то тогда он соломинку возьмет, махнет, и за это ему все на него окрестятся и скажут, ты что себе позволяешь? Что за хамство такое? Понимаете? В Библии написано, духовный судить может и должен, а вот душевный нет. Не может никого судить, потому что он ничего не знает. Чтобы судить, надо что-то знать. Вот. И может статься, что вот кто-то чего-то начнет, и про него забудут. Потом его потомки, у него будут последователи, они продолжат его дело. И потом все будет хорошо. Но не будет хорошо, если бы тот не погиб, как вот тот Данка. Если ты не готов поступать, то значит у тебя нет вот этого ни терпения, ни сострадания. Нам надо сразу результат. То есть это... Этих людей десятилетия гипнотизировал телевизор. Это я к тому, что некоторые говорят, народ спит, никак не проснется. С весны. Уже все давно понятно. А народ ничего не понимает до сих пор. Их десятилетиями гипнотизировал телевизор. А там правильные им эти установки дают. А что они хорошего и правильного слышали от тебя? И поэтому тебе надо эту ложь разматывать постепенно и очень долго. Это тяжелый труд. Тяжелый труд. Потому что если ты быстро скажешь им всю правду, они тебе не поверят. Это все равно, что взять и от локомотив, который разогнался до 100 км в час, и сразу скорость равна нулю. Это катастрофа, это смятка, лепешка. Весь металл вот так вот, а биологические существа там от них ничего не останется. Поэтому надо тормозить потихонечку до нуля и потом в другую сторону. Сейчас мы в пропасть летим. Тормозить, потому что если здесь случится катастрофа, человек долго в это верил, а он, ну, явно не сострадательный человек, потому что телевизор нас учит отнюдь не состраданию, и они такие умные, но чего-чего, а сострадания вот у них нету точно. Жалости сколько хочешь. Хочешь-хочешь, два ведра в день могут выдать. Пожалеть кого-то. Ой, как жаль, как могут. Вот. Ну, сострадания у них нет, они не ресурсные люди. И поэтому ты хочешь... Они плохие люди? Нет, они выученные люди. Они выученные люди. И поэтому и мало учителей, но их сейчас больше, больше, больше. Капли за каплей. На мост надо капать, капать, капать. Потому что вот этот телевизионный яд так просто сразу не уйдет. Потому что людям чем-то надо жить. Им как-то надо ощущать какую-то платформу мироустройства. Вот. Делать аккуратно и не обижая, главное. Не обижая. Но те, которые особо наполегают на этом, тех можно и обидеть. Из сострадания к другим. Чтобы они, потому что они становятся проводниками вот этой вот, вот элиты, которые просто хочет негатив распространить дальше. Негатив. Неважно, по какому вопросу люди говорят, что все плохо, что не так. Это даже хуже, чем ты сказал. Главное, чтобы был негатив. Вот этих надо пресекать сразу. Длительность. Сейчас стало проще. Сейчас стало проще в этом отношении. Почему? Потому что, когда на миллионы людей одновременно надели намордники, те, кто на них одели, они видели, что ну не так получилось, как хотелось, но все-таки получилось. Они свои маски сняли, и они перестали прятаться. Они перестали прятаться именно в тот момент. Они подумали, что все, народ готов. И вот все проверяемое. Вот я даже сейчас вот зачитаю. Вот кто-то на видео может записать, буду медленно говорить. Темные дела делают открыто, но делают так, чтобы не поняли, не поверили. Вот смотрите, заходим на ЮПИК Российской Федерации. Почему-то зарегистрированный в США, правда. Записываем ДУМС номер 65407269. Там выскакивает регистрация. Это банк. А правой клавишей перевести на русский. Ну, и имя Национальный банк Республики Казахстан. РГУ. А ниже. Смотрите ниже. Прямо смотрите, открыто все. Незарегистрированное имя частной компании. И там написано. Концентрационный лагерь Национального банка. Вообще не прячутся. Вообще не прячутся. Они уже стали называть имя, ну, вещи своими именами.
Кто они?
Они, ну, их называют или черная аристократия, или элита. Это владельцы денег. Владельцы денег, которые делают эти деньги. То есть 99% и 9, может быть, десятых денег в мире принадлежит людям, которые с макушки до пяток проданы дьяволу. Не просто это не фигуры речи, они едят младенцев, они пьют кровь, они все затваренные в том смысле, что они одержимые, что у них остались оболочки, но на самом деле они, их еще называют генкоина еще вот такое. Например, вот Обама, вы думаете, он негр? Он не негр. Обама не негр. У него такая родословная еще крутая, вот этот генкоина там. Вот его там дедушка шаманом каким-то был. А чтобы там шаманом быть, это чтобы твоя там бабушка погуляла с какой-то рептилией надо обязательно. Вся Африка в курсе. Вот. Китай весь в курсе. То есть это инопланетная какая-то зараза. Это нечеловеческая. Нечеловеческая, ну это другая тема.
Она описана очень хорошо.
Да, да.
Есть книжка Карлоса.
Ой, давайте эту тему. Это тема, сейчас мы это...
Не, ну люди спросили,
а что такое
генкоин? Ну вот видите... Самый Слав, потом объясню, неинтересно. Ну,
это биткоин.
Ну, все.
Дефицированные биткоины.
Что-то скользится.
Так, смотрите. Зачем нас и усиленно дистанцируют друг от друга? Чтобы мы не общались. Это главное, главный вот это вот стержень, главная идея. Чтобы мы не общались, чтобы мы разучились общаться. Чтобы мы не могли договориться. Разучившись общаться, мы не можем договориться. У меня есть друг, который женился и потом ушел в армию на 3 года. Она его ждала исправно, я знаю его и ее, мои друзья, мы вместе учились строительным техниками, и она, и он учился. И когда он вернулся с Морфлота, 3 года, они говорят, мы привыкали друг к другу целый год, как вообще чужие люди. А там была любовь, привыкали. Вот такая дистанция, в 3 года, никакой не на побывку, привыкали друг к другу, да? То есть общение, 3 общения есть. Нет, это позже. То есть в общение надо, короче, вкладывать. Если ты перестаешь вкладывать, оно чахнет само по себе. Как растение перестаешь поливать, это живое, динамическое, а не просто ты его создал, и вот оно у тебя стоит, взял в любой момент и воспользовался. Нет. Им надо пользоваться. Если не будешь пользоваться, будет беда. Вопрос умения общаться друг с другом, это вопрос связан с умением общаться с Богом. Общаешься с Богом, у тебя есть сила. Сила на что? Вообще на все. Не общаешься, нет силы. Как определить, общаешься с Богом, не общаешься? Успешный, неуспешный? Радостный или нерадостный? Брюзга или не брюзга? Внимательно ты слушаешь больше или ты говорить любишь больше? Ждешь, когда другие заткнутся и поговорить. Вот, определяет. То есть, мало силы, хочешь много поговорить. Слушать вообще не втерпешь тебе. Не втерпешь, потому что, оказывается, в этом надо... Ну и какая-то энергия. Вот в Бхагавата-пуране, Бхактивинода Тхакур, там вот есть Бхагавата-пурана такая, у нас на сайте есть. Бхагавата-пурана это Шримад-Бхагавата. Вот он на той полке, вот сзади, вот за Славиком как раз, на уровне его плечей, вот эти синие вот эти книги, это все Бхагавата-пурана. Угу. То есть их очень много, да? Флайк, не загораживай на Бхагавата-пурана. Бхагавата-пурана это история человечества. Вот Бог пришел тогда-то, в таком-то воплощении, сделал это, потом вот через 1 000 000 лет еще вот он сделал, потом еще сделал, и вот там все описано. Вот. Ну, я не знаю, это вот есть вот Ветхий Завет, слабое подобие, вот типа Бхагавата-пурана, вот там евреи вышли, там та-та-та-та-та-та такая. Ну, это маленькая, коротенькая история, Бхагавата-пурана это на 1 000 000 лет. Да. И в том числе там Курукшетры до сегодняшних дней, и там какие предсказания есть. Так вот, Бхактивинода Тхакур, который вот у нас на алтаре, он посмотрел вот на вот эти все истории. Да, они очень поучительные, они нравственные. Они, ну, они правильные, они не жалостливые, они вот как вот это надо делать. Он посмотрел и говорит, ну, красивые истории, ну ладно. И все истории уложил там в 15 страничек, говорит, он просто сказал, это было тогда-то, тогда-то, это было тогда-то, и вообще даже не так. Он изложил хронологию, уместил эти все там 1 000 000 лет в 1250, по-моему, лет. Он всю Кали-Югу, говорит, там, извините, немножко погорячились, как гармошку растянули. Ну, как христианцы тоже растянули 2000 лет, а на самом деле там Иисус 800 лет назад всего был, это все доказанный факт. То есть здесь вайшнавы доблестные, изуиты в смысле, они растянули, тут они вообще без стеснения все это сделали. А все остальное он посвятил отношениям. С Богом можно, как относиться с Богом? Оказывается, отношения с Богом и отношения там меня с вами, меня с моей семьей, те же самые. Нам ничего, это не какие-то особые отношения. Это имперсональные отношения. Это когда я с человеком раз там тиранулся на базаре так вот 5 минут, и как себя вести в это время. И больше я никогда не увижу. Ну, прилично вести. Любовь, имперсональные отношения. Родительские отношения. Бог может мне быть как родитель, а может быть как мой ребенок. Иногда я должен его защищать, его интересы. Он ждет, чтобы я защитил.
Он в это время меня вселяется, и я говорю, так, что вот тут, вот? Как Николай Угодник устроил мордобой на Первом Вселенском соборе, он защищал Бога. И из-за этого его назвали, это, потому что он бокс там устроил, на Вселенском соборе. Вот. Это было родительские отношения. Супружеские отношения с Богом. Дружеские отношения. И какая же разница с тем, что у нас здесь? Так вот, Бог вот в каждом, и у тебя, у каждого есть комплект отношений. И ты можешь посмотреть, какие у тебя с Богом отношения. Родительские хорошие, а как у тебя с папой, с мамой? Ты хороший сын или дочь, ты оправдал их надежды, чаяния. Они же хотели тобой гордиться. Ты вообще из себя что-то представляешь? Нет, не оправдал. Ты их сильно любишь, значит, у тебя нет родительских отношений с Богом. Ты вообще не сын Божий получается, а кто? Вот. У тебя много друзей? Не очень. Ну, значит, наверное, с Богом ты не друг. И так далее, и так далее. И последние там отношения, это которые вообще там без правил, паракия раса называется, супружеская считается самое высшее. Если ты все эти прошел, и вот говорят, вот я не могу, супружеская раса, супружеские отношения считаются... Ну, самые крутые, потому что они включают в себя и имперсональные отношения, и дружеские отношения, и родительские отношения. Потому что супруг с супругой может быть как... Ну, я могу к своей супруге как к дочке обращаться. Приболела, может быть, да? Или она ко мне как к сынку к своему, да? Ну, ладно, я так, на работе там не то. Да, все нормально, и мне все хорошо сразу. В роли сынка побыл. В супружеских отношениях есть все. И поэтому, если у тебя не проработаны вот эти отношения, тебе до супружеских не допускают. Это как самолет не скрутили до болтика, он полетит и развалится по дороге, и будет катастрофа. Поэтому лучше не пробуй. То есть, не надо там париться, что вот я не замужем или это... Друзья есть, родители есть, занимайся. Если у тебя там будет удача, сразу появится твоя вторая половина. А когда появится твоя вторая половина, тогда к тебе придет паракия раса. Вот о чем паракия раса. А паракия раса это значит вообще никаких правил. А знаете, когда мне никакие правила не надо соблюдать? Когда я точно не уголовник. Когда я знаю, как мне обходиться с друзьями, с родителями, с женой или там с мужем, тогда я могу сам. Это как, знаете, сначала, когда идешь ты на секцию карате, сначала тебе рассказывают сайкён, тёкудзуки, как вот оно вот. А потом ты руками машешь, оно у тебя само получается. И ты своего удара даже не повторяешь. Как пианист, который ну, талантливый, он два раза не может сыграть. Вот это паракия раса. Вот тогда ты уже подключен. Бог тебя допускает, он дает тебе людей. Дает тебе людей, и тут начинается сострадание. А пока начинает сострадать к маме, к друзьям. Да. Это к тому, потому что это очень важно сейчас, потому что институт семьи разрушается, мы все, друзей никаких нету. Для чего? Чтобы из нас просто сделать ну, стадо. Стадо, которое не может объединиться и не может договориться. Сострадание убивается, база выбивается просто из-под ног. Это не нравственная какая-то проповедь, это очень практическая вещь. Это в этом наша сила. Сила. Или будет разъединение. Разъединение, с нами сделать все что угодно. Мы не можем договориться. Мы же такие умные. Мало быть умным, надо быть сострадательным. Вот это спаивает. Знание вообще не спаивает. Вы знаете, что человека влечет за собой не знание, вот я узнал, что это полезно, и я туда пойду, а вкус. Мне это интересно. Как мне интересно что-то сделать с этим человеком, если его не люблю, мне не интересует. Ничего я с ним не буду делать. Вот мы уже и разъединены. Все бесполезно. И бери наш... Вот она и вся эта вот, как дистанционка, которую хотят вот, объявить. Да? Вот. Зачитаю. Вот как совершенно открыто на экономическом форуме, это я к тому говорю, что актуально, заявлено о всеобщем равенстве всех в цифровом концлагере. Что для этого делается? Это вот я сейчас прочитаю, где это можно взять.
Первое. Подмена гражданского общества мозаикой секс-меньшинств. Это просто в открытую и в наглую уже пишется. Второе. Разрушение традиционных ценностей. Провоцирование конфликта всех со всеми. Разрушение системы образования. То есть дистанционка, это, какой-то учитель сказал, это обучение низкого качества вместо образования. Есть обучение, а есть образование. Это неравноценные вещи. То есть оставляется обучение вместо образования, и то очень низкого качества. Ликвидация частной собственности. Ну, чтобы ты уже был раб карманный такой, да? Социальная дрессировка. Ну, все уже познакомились, да? Это делает то, с чем ты не согласен. Социальная дрессировка. Вот в 1923 году Ленин, Сталин написал «Великий перелом». Это было 100 лет назад практически. Сейчас 20-й год, а это 23-й год. Он написал, что статья как же называлась? «Великий перелом» так и называлась. Это год наступления на капиталистические элементы. То есть Советский Союз зарождался в 1923. Да, и там было такое сострадание, что у эгоистических элементов там все трещало, и там такие обиды были. Вот. Но начался год на капиталистические элементы, и появилось вот все, что я сейчас зачитал, что они хотят. Во-первых, он сразу отменил, он ввел, вернул статью за гомосексуализм, ее отменили, что это уголовщина была, что нет, это все нормально, он говорит, нет, это ненормально. Он опять ввел кириллицу, тогда сразу кириллицу убрали, сделали, а Сталин ввел кириллицу. Сталинские учебники, мы с супругой для школы, для своих учеников, для детей, сталинские учебники, вот они у меня там на шифонере сейчас. Я их читаю, мне понятно даже, понимаете? Я так читаю, моя дочка читает сталинские учебники, логика, и она читает и говорит, все понятно. Современные читаю учебники, ничего не понятно, как специально запутано.
А может терпение нужно?
Нет, мне есть с чем сравнивать. Да, терпение, кстати, терпение это тоже маркер сегодняшнего образования. Там говорится, что вот это западное, ну вот не нравится тебе сейчас грамматика, давай учи там эту арифметику, не нравится арифметика. Ну это очень похоже на дрессировку, как вот этот Куклачев кошек своих воспитывал. Эта кошка любит прыгать через кольцо, это тереться, и вот он заметил, что имеет. А в образование входит еще терпение. Терпение, вот этот аскетизм. Какое сострадание возможно без терпения? Это же невозможно. Невозможно. И вот надо, не надо, надо. И у человека у терпения. Воспитание воли ученика. Вот такой учебник есть. Надо было мне сюда показать его. Вот там есть. Мы выписали. Воспитание воли ученика. Вы слышали о таком предмете? Это предмет. Это предмет.
Так где же брать эти учебники сталинские?
А?
Вы говорите, сталинские учебники. Это же 100 лет назад.
Моя супруга сделала это за 5 минут в интернете. Через 2 дня они пришли. Они сейчас в Киеве находятся на складах. И это очень сравнительно недорого. Но по экономии времени, и это... Короче, у меня нет слов, потому что это сейчас идет наступление на образование, а значит, просто нас превращают в животных. И дай бог здоровья этим людям, которые организовали это движение. Кстати, они очень популярны во всех западных, где русскоязычные есть, они скупают эти сталинские учебники. Потому что хотят, чтобы их дети остались живы. Это вопрос жизни сейчас, на самом деле. Так, что произошло в 23-м? Сталин, значит, великий перелом объявил, а вот в 20-м, через 100 лет, это тоже назван переломным. Что произошло в 2020-м, вот который год только что прошел? Ну, первый пункт такой самый серьезный, это вот знаменитая наша коронабесия. Есть на втором месте, есть лойдобесия, все понимают меня, да? Это лойдобесия, да? И то есть, если сумели стравить русских украинцев, а это практически одно лицо, то стравить негров и белых людей это вообще не проблема. То есть, ну, конечно, стравили идиотов, я извиняюсь, идиотов, или, скажем так, помягче, недалеких людей, но, как мы видим, идиотизм от цвета кожи вообще никак не зависит. Никак не зависит. Но идиоты ли эти люди, недалекие? Нет, они просто долгое время были образованы телевизором. Там была длительная подготовка, потом просто кинули эту кость, они сразу попали. Но была длительная подготовка. Была длительная подготовка. То есть разогрев Ближнего Востока. Если в тебе присутствует, во мне нет. Я отвечаю. Вот я в начале лекции сказал, я отвечаю за свои... Это ваше мнение, вы будете читать лекцию и расскажете. Во мне не присутствует расовый инстинкт. Набис. Во мне не присутствует расовый инстинкт. В ком присутствует, присутствуете дальше. У вас присутствует чип из телевизора, который говорит... Вы не равны по цвету кожи, по образованию, поэтому, и вообще ни в чем не вы. Поэтому надо драться между собой, разделяй и властвуй. Присутствуйте дальше. Вот, это для умных людей, а для сострадательных людей расовый инстинкт не присутствует. Не присутствует. И там написано, и как Будда, Шакьямуни сказал, это не надо учить. Это мы с этим родились. Мы родились без расового инстинкта. Это обученность. А за ней следует выученная беспомощность. Сразу, в комплекте. Разогрев Ближнего Востока. Не будем это. Это то, что частично получилось. А вот и проблемы у них какие. То есть, если первый пункт там коронабесие, два лайдобесия, вот это Ближний Восток. Вот четвертый пункт ситуация с Белоруссией. Не говоря уже о Швеции, о растущем сопротивлении в Германии, в Англии, о решениях конституционных судов против первого пункта. Вот моя сейчас супруга пошла, у нее такая пачка конституционного суда. Ни маски, ничего, полиция, решения. Они смотрят и вот так вот сразу все пропускают. Решение конституционного суда, извините. Кто вы такой, чтобы прыгать против решений конституционного суда? Там еще осталось немножко, наверное, нет. Вот там немножко завернуто, видите, да? Это, наверное, что-то... Это не решение Конституционного суда, случайно, нет? Забрала, наверное, всю пачку. Распечатала. Продавцам раздают. С удовольствием берут, да. Охрана, все. Вот. И они говорят, ой, где вы раньше были? Мы тоже так хотим. Потому что люди не знают, не образованы. И, конечно, эта информация... Ну, не поддается. И столкновение США и Китая знаменитое. Ну, я не буду останавливаться, потому что, ну, в США, Китай сказали, у китайцев же развили такую промышленность, сказали, что это мы будем, ну, глобалистам сказали, а что это мы будем там, чью-то указивку выполнять, мы и сами крутые, а народу у нас больше всего. Вы знаете, на каком языке больше всего говорит людей? Не на китайском, а на северокитайском. Часть Китая не на английском, не на русском. На северокитайском. Представляете, сколько там народу. Не Индия стоит с этими там полутора там миллиардами, нет. На северокитайском. Они говорят, а что нам? И в США сказали, ой, наверное, мы им волю слишком много дали. Так было хорошо, у нас была такая гегемония, а тут Китай это что-то заортачился. И это хорошо. И это хорошо, потому что, ну, понятно, они тоже там свои олигархи, они не сильно за народ. Народ у них построен очень так смирно, там фейс-контроль везде и все. Но для глобалистов это вообще в подбрюшье удар, потому что они говорят, мы не хотим. И вот элита, которая представляет BlackRock, а это компания такая, там триллионы долларов, ну даже больше, чем триллионы, которая контролирует все денежные потоки и, значит, она решила управлять всем миром. И это вот всемирный, как правильно сказать, не ошибиться, всемирный экономический форум, по-моему, называется. И там некто такой Шваб, это было где-то лет 50 организовано. И сейчас там выставляются все вот эти планы, вот которые я читал, они выставляются. И вот он заявил, и он там честно заявляет, что да, мы вот тут хорошо, а вот тут мы еще не хорошо. И он заявляет, что на все про все у нас 3 года. То есть, чтобы мышеловка захлопнулась окончательно. Но если хоть одна большая страна, и он называет эти страны, это Россия, Соединенные Штаты и Китай. Потому что, ну, Россия там ресурсов немерено, практически все мировые, да, там в тайге. А связи эти США, они же давно уже гегемон это, или там Китай, а Китай сейчас развернулся это по полной программе. Хоть одна из них выпадет из общего сценария, то проект развалится. То есть, если через 3 года они ничего не сделают, то проект рухнет. Почему? Люди за это время подрастут и возьмутся за вилы. Ну, не за вилы, они возьмутся за компьютер, за что-то другое и просто свергнут эту власть. Они успеют. То есть, 3 года на вот эту инертность. За 3 года они обучатся. Обучатся. И поэтому большая ответственность лежит на том, на тех людях, которые на современных Че Геваров, Че Гевар, или как правильно сказать, которые вот убалтывают народ, что ну надо, надо просыпаться, и аккуратно, и которые не считают его быдлом, а просто просыпаться, просыпаться. А очень многие, я знаю, уже махнули рукой, говорят, я разочаровался в людях, а этого-то им и надо. Чтобы ты разочаровался, ушел вот этот вот, а они еще дети, как брошенные. Брошенные, и они опять в телевизор будут свои, а телевизор будет свою гнуть вот это. Так вот, не Россия, не то, что там россияне встали, олигархи. Они говорят, у нас вот все тут хорошо, что надо диктовать. У нас такие ресурсы, у нас тут нефть, алмазы, все, что хочешь, что, а леса вот эти, это что нам будет. Олигархи не согласны. И не просто так. Трамп на 2 года сделал геморроя это мировому правительству. То есть то, что он успел законодательно принять, им надо разгребать, чтобы ввести до этого 2 годика. А сейчас посмотрите, что вообще в Америке творится. То есть и это скрывается. Но на сайте открыто, на сайте вот этом. В Америке, ну, например, в США вообще, ну вот я зачитаю вот статью, не хотел. В США не утихают уличные протесты. 140 городов, это крупных, охвачены массовой демонстрацией. Нью-Йорк покрыт баррикадами. Весь мир следит за тем, как жители Вашингтона, Лос-Анджелеса, Чикаго, Бостона, ну и других не буду их перечислять, городов сражаются с полицией, жгут банки и дорогие бутики. Как пишет Вашингтон-Пост, протесты распространяются по всей стране, в том числе и в небольших, обычно консервативных городах. Американский протест, начавшийся как бунт против полицейского насилия, быстро приобретает широкую общественную поддержку. Проведенный опрос показал, что 62% опрошенных поддерживает протестующих. Акции в поддержку американских протестов распространяются по всему миру. 3 июня в Лондоне собрались 1000 людей. Вообще, я прервусь, считается, политика ж не духовна. Мы тут что тут собрались? Приехал один там махарадж в Нью-Йорк, и все там эти, пришли вот эти его последователи, у него свободное время, что ж он будет делать? А он заказал себе Нью-Йорк Таймс, газетку, и читает. Они говорят, так мы же думали, ты только там Кришной интересуешься. Он говорит, в Нью-Йорк Таймс написано, как Кришна сейчас шагает по планете. И что он делает? Вы идиоты. Идиот это с какого языка? С греческого. Человек, не интересующийся политикой. Потому что множество интересов. Ты своей персоной интересуешься, своим духовным возрастанием. Ты идиот. Потому что твой духовный рост, он не сам по себе. Ты должен что-то привнести в этот мир. Но для этого должен понимать, что происходит. Тому ли ты служишь? И он читает Нью-Йорк Таймс. И поэтому говорить, что ты умный, но не знать политики, ты никакой не умный. Это надо знать. Надо знать политику, надо знать сострадание. А потом начнется за ум поговорим. Политику надо знать. Или мне все равно, там разберутся. Так им это и надо, чтобы мы не интересовались политикой. Из лексикона практически всех, то есть политики, они, которые политики, вот сейчас политики, вот, они на самом деле не политики. Они ну, марионетки, которые исполняют чужую волю. Настоящие политики, там терминология даже убрана из лексикона языков всех, чтобы этот предмет никак не назван, чтобы мы не могли, вот как убирают некоторые слова, и мы не можем об этом говорить, ну значит этого и нету. Некоторые слова просто вот убирают. И политических слов мы даже не знаем. У нас такой науки нету. Об этом хорошо Фурсов рассказывает. Когда начинаешь, говорит, что такое настоящая политика, ты понимаешь. Это практически это космическая вещь. Космическая без преувеличения. Космическая. Это влияние. Вот то. И оно специально. Итак, третьего дня в Лондоне собрались тысячи людей, требуя публичного расследования завышенной смертности в Великобритании. Несмотря на протест, прошли демонстрации в Париже. В Берлине состоялся митинг около здания посольства США. Что США? Вот когда я был в Нарве, меня привезли в этот, как там, столица. Ну, в общем, там такое место было, все посольства в куче. Ну, в этой, вот город забыл, как ее.
Бельгия, Брюссель?
Ну, на.
Бельгия, Брюссель, какую же страну?
Ну, вот недавно я ездил, да что ж.
Как страна, а страна же какая?
Ну, страна, от Санкт-Петербурга там на машине доехать буквально.
Финляндия.
А, Финляндия?
Нет, не Финляндия. Нет, не Финляндия.
Осло.
Нет.
Эстония.
Эстония, вот Эстония, да, вот один нашелся. Да, в Таллине. И вот в Таллине идешь, там так красиво. И ты подходишь просто к двери, такая инкрустированная дверь. Там стоит такой весь разряженный, такой весь, как солдат, красный, зеленый. Сфотографировался с ним. К любому посольству зайдешь. Ты можешь к президенту зайти и поздороваться. Там женщина, по-моему, тогда была. Но к американскому посольству... Ты за 100 метров не подойдешь. Тебя это разворачивает. И сразу понятно, кто хозяин в доме. Да. И поэтому вот они, это я к чему? Что в Берлине состоялся митинг около здания посольства США. Они понимают, что не Бундестаг там вообще рулит, а посольство США. Ну, как на Украине, кстати, тоже. Да, политическая элита это наиболее от внимания. Это я, у нас же тема, как нам научиться понимать друг друга. Почему мы разобщены? Мы никто не слушаем друг друга. Мы не умеем слушать. Не умеем слушать. Мы не знаем правил, 6 правил Глеба Жеглова, который рассказывал, как надо слушать. Так вот, а что у них все хорошо, что там вот в этой в элите паразитической? Нет. Это наиболее разобщенное формирование, где каждый сам за себя. Но они объединены бесами. Бесами. Там бесами. Значит, христианская тема такая, что тема одержимости прикрывается. То есть бесовщина прикрывается. Как может человек заполучить беса? Кто знает? Тремя способами. Три способа всего. И в тебе бес сидит. И ты внешне похож. И потом ты думаешь, что у меня такие проблемы, не могу справиться. Ты начинаешь сам себе вредить. Первое, по наследству. Бабка помирает, внучке передает. По наследству, раз. Второе. Кто не знает? Длительное занятие оккультизмом. Оккультизмом. Без сострадания, без этого... Ты просто читал, читал, не дочитал магию. Вот я читал черно-белые магии. Там в конце написано, все, что делает маг, он должен делать исключительно для одной цели, для славы Божьей. Если славы Божьей нету, не принимайся. Не дочитывают, берут пантакли, рисуют, потом такие бесы в них вселяются. И третье, мужеложество. Неправильные сексуальные отношения. Бес вселяется гарантированно. И поэтому вход в элиту... Только через вот это. Они обязательно это проходят. Чтобы они гарантированно были затварены. Вот. Поэтому они все одержимы. И это их объединяет. Потому что бесы, мы говорим бесы, думаем какие-то рогатые. Нет, это инфернальные инопланетные сущности, которые паразитируют на нашей Земле. И особенно им вкусно трепать нам нервы, питаться нашими энергиями. Вот. Вот и вся бесовщина. Если у меня есть сострадание, то они на пушечный выстрел не подходят. То есть и заговор этот, вот этот, вовсе не элиты, а планы тварей не нашего мира на наш мир. Просто если посмотреть на слаженность правительств, которые якобы конкурирующие, то понимаем, что это одно формирование. И вот люди не могут договориться. Вообще-то люди могут договориться. Не могут договориться либо затворенные люди, либо люди, которые долгое время смотрят телевизор, какие-то мыльные оперы. Итак, четвертое правило. Ну, надо воспользоваться правилами Глеба Жеглова, наконец. То есть, четвертое правило Глеба Жеглова, проявляя к человеку искренний интерес. А вот поподробнее, как же проявить к нему искренний интерес? Правило первое. Фокусируйся на собеседнике. Вот недавно тут рассуждали, как важна фокусировка изнутри, а не стимуляция снаружи. Потому что когда тебя снаружи стимулируют, ты марионетка, с тобой манипуляция. Когда у тебя стимуляция изнутри, ты решил и делаешь, ты человек решений, тогда можно с тобой поговорить. То есть, а некоторые люди даже не могут сфокусироваться на разговоре. Вот сейчас очень популярны, вот мои лекции не отличаются короткометражностью. Вот. А мне говорят, делай ты по 15, по 20 минут, сразу будет больше там просмотров, да. Честно говоря, вот мне тоже некогда, иногда смотришь видео, бах, открываешь, и тема на тебя интересует. Ты смотришь 3 часа. Где их, во-первых, взять? Ну, а есть люди, которым есть куда девать время, они смотрят 3 часа. Лучше анекдоты посмотрю такие. Им концентрации не хватает на 3 часа. Ну, 20 минут, то это много. Ну, вот 5-минутное видео, это да. Вот концентрация. И поэтому, а тут разговор. И вначале, как сколько мы вот не виделись, раз. Проходит минута, ты теряешь концентрацию. И тебе человек этот неинтересен. Это сразу начинает быть заметно. Почему? Ты что, плохой человек, ты его не любишь? Нет. У тебя нет навыка концентрации изнутри. Просто нет навыка, потому что этого давно не делал. И у тебя рассеянность, как на работе, так и в общении, везде, рассеянность.
А как развивать этот навык?
Как называть навык? Я рассказывал в прошлый раз, у космонавтов считается самое тяжелейшее. Да, называется 5 минут. Они смотрят на циферблат, не электронный, а вот секундной стрелкой. Им надо 5 минут следить за секундной стрелкой и думать только о секундной стрелке, больше ни о чем. А у них там центрифуга, барокамера, жутики, да, не каждый организм выдержит, но они говорят, это ерунда. По сравнению с упражнением 5 минут. Надо 5 минут, чтобы ни одна мысль не проскочила. Проскочила, заново упражнение делают. И оно очень важно, потому что там, где-то там в космосе, где-то в экстремальной ситуации, если у них не будет этой концентрации, они просто впадут в панику. Концентрация, это значит, что бы ни происходило, я знаю свою задачу. Вообще концентрация, это связь с Богом. Насколько ты можешь отвлечься от всего на вот это. А Он тобою все там руководит. В общем, ну и такие мысли скачут, все короткометражные, отношения короткометражные. Мы просто не успевают люди стать мужем и женой, они не успевают стать друзьями, потому что короткометражные. Раз, что-то какие-то недоделки, разбежались, ищешь новых, вот с теми не сошлись. Да ты вообще не тянешь, у тебя концентрации нету, ты на цыпочках можешь недолго стоять. Вот. И надо, вот фокусируйся на собеседнике, концентрация, и надо еще на него смотреть. И люди, которым нечего терять, нечего скрывать, они спокойно смотрят в глаза собеседнику. На Востоке считается смотреть в глаза собеседнику, это верхнее приличие. Ну, муж, жена может смотреть в глаза собеседнику. Друзья на фронте вместе отбивались, там в окопе сидели могут. Потому что заглядывая в глаза собеседнику, ты заглядываешь в его мозг. Но есть люди, которые вот Слава помнит Анатолия Антоновича, да, жив-здоров, слава Богу, Вот. Когда-то он мне заглядывает в глаза, Анатолий Антонович, я понимаю, там столько глубины. Вот. Когда у человека здесь набита вот эта коробочка тем, чем надо, он, не стесняясь, тебе ее показывает. А человек, у которого там ничего нету, ничего нет. Он один мусор собрал, выкинул, не пригодился, другой. Он не знает вообще, для чего он живет. Собирает чужое, своего ничего не производит. Он обычно прячет глаза. Прячет глаза. Потому что если на него посмотришь вот так вот, ему становится не по себе. И что смотреть? В общем, такая неприятная тема. Значит, надо смотреть на собеседника. Почему? Но когда ты смотришь с интересом, когда тебе интересно, даже его мусор. Ну, смотрите, вот можно смотреть кино, а можно слушать кино, да? Вот включите там ноутбук, какой-то идет фильм. Вы смотрите и слушаете, и что-то в вас входит. А попробуйте не смотреть, а только слушать. И вы что-то можете не понять. Потом поворачиваетесь и не понимаете, потому что масса информации на нас доходит невербально, а то, что там какие-то движения. И вот когда с тобой человек о чем-то говорит, он машет руками, какие-то мимику делает, и ты понимаешь его что-то больше. Что-то больше. Я когда-то скупил все лекции по Тита Паваны, и у него там была такая лекция, что-то три предупреждения перед смертью или что-то такое, я не помню. Я так прослушал, думаю, ой, вот это круто. А потом раз, один диск, и там видео. Ну, тот же самый текст, понимаете? Я что-то купил его. И когда я посмотрел видео, где он говорит, такой-то полный мужчина говорит, вот так вот, тот же самый текст, я понял гораздо больше. Он что-то мне вот передал. Так и собеседника. Если ты чем-то там занимаешься, признаюсь, я часто это делаю, ну, не по злобе, а просто вот так некуда. Вот я что-то делаю, а человек вот что-то говорит, а я надо все бросать и поворачиваться сюда. Или сказать, зайдите попозже, на недельке. Я хочу выслушать внимательно. Потому что мы по образу и подобию. Вы слышали, наверное, если не стопроцентное внимание к Богу, то он тебя вообще слушать не будет. Ни полтекста, ни четверть, а вообще не будет слушать. Если ты думаешь, чайник выключил, не выключил, и в это время молишься, бесполезно. Бесполезно. Ему надо 100%. Так вот человеку надо тоже 100%. Он будет всегда недоволен, если ты не все вот бросишь, и вот так вот будешь, раскрыв рот, слушать. Пускай ты послушаешь чуть-чуть, но хотя бы ты это послушаешь. И он будет доволен, он скажет, извини, вот тут закипело, ребенок заорал, ко мне звонит. Ну вот все, вилы, все делать, извини, давай еще встретимся, давай перезвоним, что-нибудь такое. Это будет по-честному, это будет понятно, человек будет доволен. А можно, конечно, сделать вид, он там бубонит себе, да, поулыбался, ему и все. Общение не состоялось. Вот такое лжеобщение, оно намного вредно, чем вообще отсутствие общения, потому что ложь, она потом проявится. Это фокусируйся на собеседнике. Правило один. Еще осталось два всего. Всего два правила, которые, ну как, дактилоскопируют, как словами Жеглова, вот это четвертое правило. Интересуйся собеседником. Вот, проявляй искренний интерес. Правило второе. Сопереживай своему собеседнику. О! Сопереживай. То есть, если он сопереживает какая-то явная чушь, я тоже, меня должно вот так вот колотить, что ли? Не обязательно. Сопереживать это не значит, я принимаю его точку зрения. Он должен понимать, в каком он состоянии и как ему плохо. Я не информацию воспринимаю, а его состояние. Потому что это его состояние. Информация не его, а состояние его. И принимая его состояние, что вот он, обманули его, допустим, да? Я принимаю самого человека. А когда я принимаю самого человека, со страданием мы вот так вот сливаемся, я могу изменить его точку зрения. А когда я его не принимаю, я ему очень грамотно все объясню, почему он дурак, почему так делать нельзя. Он обидится, не скажет, ты сам дурак, ты вообще не понимаешь, тут это все очень серьезно, и я ничего не достигаю. тогда. Вот. Зачем я это рассказываю, знаете, да? Чтобы нам всем объединиться.
Объединиться.
Только для этого. Больше у меня в этой лекции нету никакой другой это, задачи. Потому что нам объединение очень нужно. И объединение разных людей. Разных. То есть, сопереживай. Нам всем нужно сочувствие. Вот всем. Вот кому не надо сочувствия, скажите? Вот мне надо сочувствие иногда. Я считаю себя таким терминатором, но иногда там или обиделся, или что-то. И кто мне посочувствует, я думаю, понимает же все, какой умный человек, да? Какой умный человек. И вы знаете, вот у меня была история, я не знаю, сколько ей, десятков лет. Эта история, я ее помню, знаете почему? Потому что мне сопереживал один человек. А этот человек не самый хороший в моей жизни был. Моя дочка заболела, воспаление легких, там что-то такое. И он приходит, и вот на черная редька, сюда дырка, сюда мед, и все как рукой. И я это запомнил до сих пор. Он сделал встань от своей жены, потому что они оба жмоты были тогда, на тот период. Но он не сопереживал. Он мне сделал не для того, чтобы прославиться, похвалиться. Я это запомнил. Я не могу этого забыть. Я, конечно, сейчас пороюсь в памяти. Я могу вспомнить что-то, но мне это надо напрячься, чтобы что он еще что-то делал. Но это я не могу выбросить даже из головы. Это говорит о том, что каждому человеку, мы думаем, как же понравится этому человеку, надо что-то такое, такую сенсацию рассказать о нем самом или о чем-то, что такое интересное и преинтересное, и тогда привлечем внимание. Нет! Этим не привлекается внимание. Это может какой-то шок сделать такой, какой-то стресс. Не привлекается внимание, оно забудется. Он это скажет, о, меня вот это дернуло током, пойду кому-то еще, посмотрю, как его дернет. Верну себе энергию заодно, да? Вот. Нет, внимание, оказывается, привлекает сопереживание. Если человек что-то рассказал, это ему очень важно, и я действительно прочувствовал, что это важно, все, он твой, он тебя не забудет. Не забудет. Вот и все привлечение внимания. Нам оно так нужно, привлечение, и мы ходим вот так вот, привлекаем внимание. Вот только так привлекается внимание, а так привлекается раздражение окружающих. Раздражение. Третье.
Пятое.
Второе. Не-не-не-не. Это я... вот эти три пункта, это пункты четвертого. Сразу я вас это разочарую. Четвертого и пятого вы не услышите. Потому что Глеб Жеглов не дорассказал четвертого и пятого. Он достал до четвертого и уснул по фильму. И теперь никто не знает четвертого и пятого правила Глеба Жеглова. Пятого шестого, да.
Ну ты сказал в самом начале два. В начале. То, что он должен делать в самом начале.
В начале улыбаться.
Нет.
А что?
Он сказал, слушать и запоминать.
Это было.
А, слушать и запоминать.
Это два правила.
Первое улыбаться.
Нет.
Потом слушать.
Это было два начала, которые сказал в самом начале.
Ну и так, ну хорошо, может быть. Надо подумать. А четвертое правило состоит из трех. Первое. Какое?
Улыбайся.
Не-не-не, фокусируйся на собеседнике. Второй подпункт. Сопереживай. И третий. Надо дослушивать. Вроде бы простой. Ну так мы обычно ждем, когда это возникнет пауза, чтобы свое вставить. Я слышал одну историю, когда особенно дети, они же приходят, они не смотрят, тут важные разговоры, неважные, по телефону папа говорит или нет, она подходит, и вот сейчас ей надо сказать, так, все ша, я сейчас скажу. И однажды это вот взрослые, вот, ну, там я, супруга, разговариваем так, и вот так напряженно разговариваем, важная какая-то тема, надо ее быстро переварить, потому что, ну как жить дальше, надо, важная информация поступила. Бах, дочка приходит, смотрит, вставить негде. Дух такой, пинг-понг, так, да вставить негде, да. Стойте! Я хочу сказать. Так вот, взрослые такие же самые, понимаете, они как дети, они вот ищут. А потом, когда они долго слушают, они говорят, сколько же можно? То, что я все понимаю. Вот когда человек приходит и вот рассказывает тебе, вот он приходит жаловаться, и как же хочется дать практический совет. Сказать, так, все, я понял тебя. Вот тебе практический совет. Специалиста. Надо выслушать. Во-первых, потому что если человек пришел к тебе с проблемой, если ты расскажешь свой практический совет своими словами, он не воспримется. Человек должен рассказать тебе все детали. Ну, бывает есть время, бывает нет времени слушать. Но если пришел действительно, ну вот у него онкология, ну вот у него что-то там, ну действительно, вот жизнь и смерть. Бывает просто приходит и говорят, и, ну, а бывает вот приходит, приезжает издалека. Мне из Сирии один раз приезжал человек.
Не,
в Сирии. Плохо говорит по-русски, но мы разобрались. И вот надо его выслушать, всю его запутанную историю. Эта запутанная история представляет собой пазл огромный, который разобрали, и вот такая груда мусора. И мой ответ заключается не в том, что я слушал от других и знаю, как это. Я сразу понял, что ему надо. Я должен собрать ему этот пазл из его слов и событий и показать ему. И тогда он видит не груду мусора, вот этих пазлов, которые непонятно что там непонятно, а видит картину, причем очень хорошую картину. Обычно на пазлах рисуют, ну, чтобы интересно было собирать. И он там видит, да все справедливо, место каждому событию, и у него нет, и вот это есть. Но чтобы собрать этот пазл, надо их всех себе забрать. А Бог у меня там внутри соберет, и я просто отдаю. Поэтому надо дослушивать. Не будет одного пазла, картина будет, ну, деструктивной, не соберется. Поэтому надо дослушать. Да, вообще некоторые просто приходят, чтобы их послушали, им даже ответ не нужен. Не нужен. Он даже расскажет. И если ты даже его внимательно слушаешь, а ты-то понимаешь, ты же уже две собаки съел на этом деле, ты уже понимаешь, как все в самом деле у тебя там складывается. И он когда рассказывает такому человеку, вдумчиво слушателю, у него там тоже складывается, и иногда даже ответа не требуется. Он сразу понял, все, и пошел, и облегченный, и он уже никого не обижается, и так далее. Итак, человека надо слушать, отвлекшись от всего, потому что, как и Бога надо слушать, отвлекшись от всего, потому что мы по образу и подобию, это не пустые слова. Но есть, конечно, такие люди, крайности, которые только вот и ждут. Профессионально присаживаются эти на уши, готовы говорить и говорить, и сколько ты их не слушаешь, они будут говорить, их ответ даже не интересует, им надо, чтобы чувство собственной важности подкормить, внимание. Хорошо или плохо чувство собственной важности? Ну, это хорошее качество или нет? Ощущение. Чувствуешь, я важен? Вот я важен. Кто из вас не важен?
Хорошее,
да. Ну, правильно, я же сын Божий. А вы тоже, мы все семья, да, мы важные, вот, но и все люди это доказывают сами себе и окружающим, что они важны, это правильно. Но на самом деле нам о нашей важности должны сообщать ближние. А если я для них ничего не сделал хорошего, то как они мне об этом сообщат? А если... Ну это ж надо что-то делать, это ж проблема, да? Это ж надо знать, что надо им делать. Конечно, гораздо проще и интересней прийти в общество и сообщить им, насколько я важен, насколько я крут, какие со мной случались вот вещи, и как я себя круто там повел. А еще у меня вот я вот еще вот что там еще крестиком вышивать, ну что-нибудь рассказать им, рассказывать, а еще вы знаете, я знаю какую-то таблицу Менделеева наизусть, ну, блеснуть вот этими знаниями, вот. Ну и как вы думаете, вы станете важны для этих людей? Нет? Потому что вы для них это много слов, но никаких дел нет. А важны сами слова. Сами слова. То, что я говорю, сами дела. И не абы какие-то дела, а которые нужны дела, которые востребованы. А это возможно только состраданием. То есть я важен. А, то есть, когда я чувствую, что я важен, это означает, что я не зря живу. Если я живу зря, а это симптом, я постоянно всем хочу доказать, что я все-таки важен. Я не им хочу доказать, я доказываю, что я не зря живу, потому что, ну иначе что? Вот. Но дело в том, что я важен не сам по себе, а в приложении к делам людей. Никакого другой важности нет в приложении к делам людей или решении их проблем каких-то. Вот. Ну и люди, у которых с этим все в порядке, они не задумываются о чувстве собственной важности, потому что люди им каждый день об этой важности говорят, они наоборот скромничают и говорят, нет, мне приятно было это сделать, это вообще честь для меня, для кого-то там помочь и так далее. В общем, эти люди интересны. Все остальные прочие, они рассказывают о себе, их слушать неинтересно, потому что эти люди неинтересны, а неинтересного человека слушать неинтереснее. Кстати, кто интересен? Через кого, я на бис повторюсь, Бог просвечивает. А через кого Он просвечивает? Ты, а Он вообще через тебя просвечивает? Как определить? Ты Ему лично внимание уделяешь сколько раз в сутки? Я не говорю о молитвах каких-то там положенных. Ты Ему личное внимание уделяешь? О, каким образом? Если вопрос каким образом, значит не уделяешь. Когда уделяешь, и вот так можно, и вот так можно, и вот так. Ты уделяешь, то есть он в твоей жизни вообще кто или что? Или это просто образ, или он живой, он участвует в твоей жизни или нет? Если у тебя нет на это ответа, то значит, ну, тебе придется доказывать свою интересность. И вот я зачитаю маленький такой обрывок из лекции, называется «Дом для духа» Андрей Шаповалов. Я вырезку такую сделал. Вот он пишет. Нашему телу нужен дом. Нашему телу нужен дом. Место покоя, отдыха и сохранности. Поэтому мы строим себе строения, называемых домами или квартирами. Мы также понимаем, что нашим душам нужен дом. Душам. И эти дома мы строим с теми, кого полюбила наша душа. А это люди и отношения с ними. Если нет, душа непрекаянна, тошна на душе. Бездомная душа, да? Вот. А там уютно. То есть эти люди и отношения с ними являются нашими домами для наших душ. Но это еще не все. И людям, не знающим Бога, этих двух сфер и домов достаточно, чтобы жить. Вот что я сказал, это для безбожников. Поэтому, когда вопрос, а каким образом, но рожденным свыше все по-другому. Если рожденный свыше не строит дом для духа, приходит разрушение, потому что человек становится духовным бомжом. Заметьте, что каждый из домов мы должны построить, инвестировать и поддерживать. То есть физический дом. Ну, какие-то, я не знаю, амортизационные расходы, да? Что-то плати, где-то там штукатурка, где-то подмазал. А дом для нашей души – это отношения. Если их не поддерживать, они рухнут. Рухнут так же, как дом. И дом для нашего духа, для Бога, который везде написано. Бог живет в сердце каждого. Если ты ничего с этим делать не будешь, он де юре на месте, а де факто не на месте. Он даже будет что-то тебе говорить, но ты не будешь понимать. Потому что ты должен, он должен на ПМЖ тебе там поселиться, а не как бомж. потому что ты его содержишь как бомжа, и поэтому ты им и пренебрегаешь, в общем-то. Вот. От Иоанна. Тот, кто любит меня, будет поступать по слову моему. Это опять же вопрос слушания. К нему мы придем и будем жить у него. О как! У кого Бог живет. Дальше пишет вот сам Шаповалов. Вы даже не представляете, сколько вокруг нас духовно бездомных людей, которые отказываются строить дом духа. Духовно бездомные – это люди, которые не могут ни с кем договориться, но в совершенстве владели методами манипуляции. Они могут чем-то блеснуть и удивить, но с ними долговременные отношения завязать невозможно. Это духовные бомжи, потому что души сами по себе они не будут соединяться. Вы даже не представляете, сколько вокруг духовных бездомных людей, которые отказываются строить дом духа, где будет жить Отец Небесный. Абсолютно все в жизни будет вытекать из дома для духа или его недостроенности. Духовно бездомные – это неинтересные люди. И Бога они не слушаются. Но они интересного человека и слушать неинтересно. И какие отношения? Что такое любовь? Любовь – это концентрированный интерес, когда вообще все по боку. Я вот смотрю, а там все меняется. А только Бог такие перемены ежесекундные и на всю жизнь сделает. А так раз привык, Бога нет, ты выучил этот объект, и все, он для тебя мебель. Ничего нового. Нельзя смотреть 50 раз один и тот же фильм, стошнит. И вот-вот любовь закончилась. Не, любовь не заканчивается, но любовь с Богом связана. С Богом связана. Я повторюсь, что интересен тот, через кого Бог просвечивает. А как просвечивает? Кто-то знает, как Бог просвечивает через человека. 6 способов. Ведь это наука. 6 способов, как просвечивает Бог, кто знает.
Не томите.
А?
Не томите.
Ага. Это специально манипуляция, чтобы вас заинтересовать. Иначе вы мимо ушей скажете, ну да, 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 да. А так раз, о, а как? А я ж не знаю, да? Значит, у Бога, говорят, есть 6 совершенств. Они парами. Мужская и женская. Сила, красота. Мужская сила, у женщины красота. Это совершенство. Кого-то одаривает, кого-то нет. Есть мужчины вот такие вот. А есть мужчины. Да. Женщина тоже. Есть красивые. Она, знаете, красивая женщина, она плачет красивая, гневается красивая, психует красивая, а все остальные некрасивые, красивые только в каком-то одном ракурсе, в накрашенности. А это вот как вот она не сделает, она все красивая. И мужчина тоже. Он что не делает, он сильный, он психует сильный, он расстраивается, он сильный. Сейчас лучше к нему не подходить в это время, он сила присутствует. Пара. Следующая пара, мужская и женская, знание. Нет, это рано. Аскетизм и богатство. Где мужское здесь, а где женское? Мужское. У женщины нет аскетизма, ей не надо. Ей не надо аскетизм. Аскетизм это чисто мужское качество. То есть, смотрите, это Божье совершенство, потому что не все могут жить в дискомфорте, а мужчина должен жить, уметь без дискомфорта. И когда он что-то говорит, его слово со властью. Если человек изнеженный, его слово у него нет власти. На аскетизм реагируется, и поэтому мужчина должен заниматься ребенком. Женщины у нее нет. Какая бы она Маргарет Тэтчер ни была, все равно бесполезна. Женская природа, все. А у женщины богатство. Женщина должна экипировать, все. Мужчина выбрал пещеру однокомнатную или двухкомнатную, и там повесил, газеткой там застелил, нормально. О звездах мечтает пришла женщина, занавесочки там, рюшечки такие. Это нормально, конечно, нормально. Аскетизм это вот так вот, трудную минуту, когда ремонт он это вытянет, а она так-то раз-раз-раз, и как раз полный фэншуй. И последнее, самое интересное, знание и... Что? Слава. Причем слава
имеется в виду чудо. Потому что можно знать, как устроен мир, нажать нужные кнопки, позвонить кому надо, нажать рычаги, и все свершится как надо. Это знание. А можно идти и выполнять свою работу, всем сострадать. А тут в нарушение всех законов, всех причинно-следственных связей, химических законов, ну всех законов, математических. Мне тут зеленые фонари, я иду и ни в чем не нуждаюсь. Называется в просторечии чудо. И это слава. И самый большой подарок для человека, который просвечивает сквозь человека, не богатство, не аскетизм. Потому что все эти качества, они и у дьявола есть. И у плохих людей они могут быть. И плохие люди могут быть красивыми. И плохие люди могут быть... Но вот славы Божьей, нарушение законов, только у божественных натур. И поэтому, если вы помните, это «Золотой теленок», да, вроде был фильм, там Остап Бендер сидит в купейном вагоне, и там студенты, и он бряцает на гитаре, что-то такое, и он вообще душа компании, и с ним никто, и студенты едут на целину поднимать там, родину, закрома заполнять и все такое, невоодушевлены. И звучит вопрос, а ты кто, Остап? Он говорит, ну, я миллионер вообще-то. Где вы работаете? Он, нигде. Как нигде не работает? Ну, я миллионер. Как? За все ха-ха-ха, шутка, очередная шутка. Он, нет, чемодан достает, вот, говорит, вот миллион, 1 миллион. И потихонечку все так чук-чук-чук-чук и рассосались. Не впечатлили деньги, ребят. Не впечатлили. Даже не впечатлило, что он хорошо играет на гитаре. А ты кто? Кто ты? Ты чем занимаешься? И как ты мир изменяешь? Или ты просто потребитель удачливый? И рассосались, все. Не впечатлит ни богатство, ни аскетизм. Я на одной ноге тут стою, на муравейнике. Не впечатлит. Но если с тобой случилось что-то, что вопреки всему, вопреки всем правилам, это интересно. Во-первых, когда с тобой такое случается, с тобой лично, это бонус к тому, что ты понимаешь, что Бог все-таки есть, и Он с тобой, и ты ощущаешь Его просто физически. Ни богатство, ни красота, ничего, вот эти 5 других совершенств, вот эти дары, которые через тебя вот так просвечивают, и ты хочешь всем это рассказать, и ты даже можешь им похвастаться. Но вот чудом ты похвастаться не можешь, потому что не ты это организовал. И оно привлекает сразу. Сразу. Вот что должно быть в храмах, а не просто вот много денег, хорошая побелка, там что там еще придумать, золотые унитазы. Нет, это впечатляет, но вот это привлекает. Ты понимаешь, что ты не один. Это раз. И еще бонус. Это привлекает к тебе других людей. Они говорят, а что это с ним? С ним. Вот тогда, то есть это просвечивает больше всего. И уверовавших в него, а уверовать можно только с ним много идти, и уже не сомневаться, не веровать, а знать, будут сопровождать чудеса и знамения. Вот для чего человек. Вот тогда привлекательность возникнет. Систему победить знанием нельзя. Вот чудо можно, когда у тебя такое есть, и я знаю многих людей, которые у них обычная жизнь. Ты домохозяйка или ты там авиакаструктор. Знаете, где чудеса случаются больше всего? Да не больше всего, они только там и случаются, больше нигде. В сфере твоей деятельности. В сфере твоего предназначения. Я работал, забыв себя, в путейцем. Все чудеса, самые крупные, у меня были разные чудеса, но самые крупные были в сфере моей деятельности. Там был домкрат, который вот рельс рвал вот так вот. Домкрат. И он был сломанный, масло выкатило, выкачало оттуда. Я так раз, и он заработал. Но воздух не может эти напряженные рельсы, которые там тысячи килограмм вот так вот уперлись. Я их разогнал. Пришел бригадир, говорит, я тебе верил, теперь я ни одному слову твоего не верю. Ты врешь, этого не может быть просто. Когда на моих глазах вот такой остряк, остряк это вот стрелки переводит, вот был такой и так разогнулся сам. Вот там у меня чудеса случаются, потому что я свою любовь вкладывал в эту работу. Я не... Ну, долго рассказывать эту историю.
долго рассказывать эту историю. То есть у меня на работе творились сети, потому что вот было на тот период мое призвание. Вот, и поэтому занимаешься своим делом, вот там и Бог. Занимаешься другим делом, Бог оттуда уйдет. И там ты как не доказывай себе и окружающим, ничего не получится. Ничего не получится. И вот когда это вас спросили, он сказал, я миллионер, все разошлись, потому что неинтересно, потому что ты никто. Ты никто. А меня называли путеец. У меня была кличка, как же у меня была кличка?
Коммунист.
Коммунист, да. Коммунист меня прозвали там. Вот так вот. То есть в это время. То есть слава это самое ценное. Тогда ты понимаешь его присутствие. Ты ощущаешь, что ты не один. Кроме того, люди вокруг понимают, что ты не один. Ты становишься интересной. Слава Божья неотразима. И вот здесь все до кучи собираются, потому что перед Богом вообще никаких тогда отношений налаживать не надо. Они просто присутствуют. Вот. И это проистекает из шести правил Глеба Жеглова. Вот. Я вам сегодня про них рассказал. А теперь вопросы какие.
Где ж такие счастливчики?
Полно.
Полно?
Да. Полно. Люди, это делает тоже Бог. Вот где такие? Кто-то что-то рассказывает, думаешь, он вообще откуда свалился с Луны? Откуда он свалился? Где такое? Такое нету. Я вам расскажу один случай, когда мне попросили избавить от пьянки одного человека. У него была кличка Бриллиантовый. Он работал просто как терминатор. Маленького роста такой, накачанный. Ну, как-то вот присел на вот это дело, на водку и все. И я даже поехал, я нарушил все свои правила, но я настолько его уважал, настолько он был профи в своих делах. Я поехал в Энергодар, когда было крайне некогда. И вот я его взял, и мы идем по Энергодаргу. По Энергодару. И столько пьяных за такой короткий срок я в жизни никогда не видел. Вот мы идем, парочка идет, там блюет буквально. Идем, говорю, давай куда-то, раз, и там, и там, и там. Я говорю, я в Энергодаре, я там лекции читал, часто приходилось с ним. Я никогда ни одного пьяного, но когда я с ним, он вот куда он не идет, по его траектории, там вот они вот. Привет. Они, да, да. Или, например, когда я всерьез заинтересовался карате, это был город Бузулук, Оренбургская область. Вот. Раньше я не видел, но когда у меня появились всего-то там 6 человек каратистов, там, я их сразу узнал. И мы когда, как-то сразу вот со всего города, достаточно большой город, и вот мы идем, и там человек в очереди смотрит на нас, кричит «Дзяо!» Ну, это «Кия» кричат или «Дзяо», там, разные там школы. И мы говорим «О, Дзяо!» Я их столько начал видеть, раньше я их не видел. Мы видим только то, в чем мы вот наполнены. И не просто мы вот видим, или вот нам вот, мы проходим, они реально там есть, или их там нет. И поэтому, смотрите, если ты человек хороший, то ты пойдешь по толпе плохих людей, и они либо станут хорошими, ты к ним не прикоснулся, либо ничего не, либо будут вести себя прилично, либо разбегутся. Вот. Понимаете, как важно быть с Богом? Как важно быть самим собой.
А они... если при тебе матерными словами говорят часто, что это означает?
Тебе рассказывают, чем ты и наполнен. Понимаете, мало ненавидеть матерные слова, а самому, значит, не материться. Это очень похоже, когда ты, например, вот есть заключенный, вот за решеткой сидит, он такой, какой-то преступник, и есть полицейский, но они находятся в одном здании. То есть в тебе еще преступность не вышла, она с обратным знаком. Это как, знаете, вот есть там трехпалубные, раньше были такие корабли, там внизу там полный отстой, за дешево там полубомжи, может купить билет и проехать. Там могут и прирезать, и что-то, и там свои, там персонал туда вообще не ходит. Еду им кинули и все. Есть второй класс, более-менее. Есть третий класс, где их обслуживают, где все расслаблены, они защищены. И вот мы и либо там, либо там, либо там. либо там. Нам надо вот перескочить. Но это не значит искать, где лучше. Надо делать, где лучше. Ведь человек, мы для чего привлекательны, для чего нас должны слушать? Мы должны делать это. А не то, что ой, неблагоприятное общение. Нет. Царствие Божие внутри нас, оно нарисовано, как должно быть. Ты видишь это не так и выливаешь его из себя. Другого Царства Божьего не будет. У каждого оно свое. У каждого есть программа. Что ты должен изменить с этим миром?
Люди не обращают внимания на матерные слова, им нормально. А меня прямо, я их слышу, меня это волнует. И хочется вылить вот это и сказать людям.
Я извиняюсь, но, наверное, вы тоже немножко матершинница.
Ну, приходится. Я сейчас научилась.
Да, да. Но это хорошо, понимаете, это хорошо. Это хорошо. Это...
С волками жить
получше. У меня был...
Они говорят, о, так ты наша.
У меня перед... Не-не-не. У меня перед глазами есть пример. Есть пример. Со мной работал один человек, который пил вот просто в зюзю. Он каждый день, он честно работал, но в конце его уносили, кидали в автобус и его везли домой. И он зашился. И когда он зашился, он начал люто ненавидеть и гонять всех алкашей. Где-то пиво увидит, где-то запах увидит. Он такой жестокий, ему говорят, ты вчера только просох, дорогой. А другие люди, которые никогда не пили, и это им не надо, они смотрят на это, они даже на это не реагируют, они живут в другой реальности. То есть, если я это ненавижу, значит, я еще такой волк тот еще.
Ну, когда они говорят... Тебе это не идет. Ты зачем? Начинает, уже все перестают материться, а только сосредоточены на мне. Зачем?
Тебе смотрите, это сострадание. Это то, что я вам рассказал, вот надо вот так. Это то, что сейчас все будут делать так. Нет, за это серьезная работа, как тот буддийский монах 12 лет что-то там медитировал, а на 12 лет собаку увидел. Вот на... На 9 лет он пошел там, собаку бы мимо прошел бы ее и все. А тут он увидел и что-то заметил. Он заметил неисправность. Знаете, что такое неисправность в этом мире? Ну кто скажет, кто-то понял лекцию? Не-не-не-не, что такое неисправность в этом мире? Вот ты идешь и что-то надо исправлять. Что надо исправлять? Страдание надо исправлять. Боже ж ты мой, это ж страдание. Вот когда ты на это будешь нацелен... Все остальные цели мира тебе будут ясны. Но когда у тебя нет сострадания, это значит, ты слеп на эти вещи.
Нет, так исправлять. Страдание – это и есть дискомфорт. Человеку плохо, он там мучается, и все сразу.
Надо исправлять сострадание надо не то, что сказать, ой, это не путайте с жалостью. Ой, тебе плохо, давай я тебе поглажу. Нет, надо сказать. Спинка, ну-ка встал, смотри, какой прекрасный мир, смотри, вот там, а у тебя вообще все отлично. Тут, о, сострадание, оно вообще не зависит от того состояния. Ты даешь ему свое состояние, ресурсное.
Даю.
Ну, все в порядке с вами, за вас я не беспокоюсь. Надо нам заканчивать. Да? Все, значит, заканчиваем.